Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Хотя, как давно у нас повелось, не мужчины, я на это искренне надеюсь, с удовольствием присоединяются к этому шоу. Доброе утро вам всем, доброе утро, 128, только что было 132. И как это, простите, понимать, исход автомобилей из столицы? Да ну нафиг, говорит, они у вас тут слякоть, какая-то мерзость на асфальте. Нет, поедем мы лучше в поля. И уехали. Ну, правда. Так что 132 я зафиксировал тысячи на счетчике из ЦОДД, а теперь уже 128. Какую цифру запоминаем? Какую-нибудь среднеарифметическую. Нужно подождать еще минутку. Вот такой рецепт. Еще минуту подождать и посмотреть, начнет увеличиваться количество или уменьшаться. Если продолжит уменьшаться, значит 132 это какие-то фантомные боли, оставшиеся здесь со вчерашнего дня. 49-49 километров в час. Скорость движения в центр. Из центра перекрытие 612. Их количество продолжает увеличиваться. И погода, ну, вы сами знаете, какая. Да, в Подмосковье очень скользко. А еще хочу предупредить вас, что у вас проблемы со сцеплением. Точнее, сцепные проблемы с поверхностью планеты начнутся до того, как вы дойдете до автомобиля. Вот эта плитка, которой обильно усланы все наши дворы и тротуары, она очень скользкая. То есть асфальт, он более крупнофракционный, пупырчатый, как кто-то бы сказал. И поэтому где-то между пупырышками замерзает на асфальте. Но все-таки есть камешки, которые позволяют сцепиться с ним и не скользить очень сильно. А плиточка эта гладенькая. И вот эта поверхность, кажется, что это дождь идет. Это действительно дождь, хотя здесь в центре уже похоже на снег больше. Вот эта поверхность кажется мокрой, а на самом деле жутко скользкая. Это гололед. Дица. Либо гололед, либо гололедица. Ну, в общем, это что-то неприятное, и поэтому нужно очень блюсти свои бедренные кости, предплечья, кости запястий, черепной коробки, основание черепной коробки и все вот это вот. Потому что падения очень болезненные, я думаю, будут здесь. И только невероятной своей координацией воробья и реакцией пчелы удалось мне не рухнуть сразу же, как только вышел из подъезда. Скользко, товарищи. Но и не будем забывать, что на дорогах тоже скользко. Ладно, не будем это забывать. Ой, как же все-таки хорошо. 6.06.06 только что было на часах. Как же все-таки хорошо, когда ты человек неимоверного везения. Точнее, или ты группа человек неимоверного везения. Или это просто случайность какая-то. Но были вчера все шансы. Байкал в очередной раз намекнул мне, что у нас с ним особые отношения. Он говорит, ну, все-то меня мало волнуют, а вот ты, дружочек, а ну-ка получи ураган в лицо. Хрясь! И в последний день нашего пребывания на Байкале, точнее, даже в последнее утро, потому что мы с Ольхоном должны были отчалить что-то около половины шестого, и не зря мы это сделали. Ох, не зря мы это сделали, несмотря на то, что шли с большим запасом, потому что пробки предвиделись перед Иркутском и все остальное. И мы сделали это совершенно не зря, потому что уже где-то между Ольхоном и континентом, ну, то есть это финальная часть путешествия, то есть там оставалось несколько километров, мы въезжаем в полосу урагана. Честно вам скажу, первый раз видел, что такое полоса урагана. То есть, ну, вот ты едешь, у тебя совершеннейший штиль, чистое небо, ветерок, ну, может, и есть какой-то, но ну, это не ветерок. Ну, просто хорошая погода, нормальная хорошая погода. И впереди вдруг ощущение, что какой-то туман. Но ты смотришь на температуру и понимаешь, что с чего бы здесь туману вдруг взяться. И потом понимаешь, что это не туман, а это полоса, полоса пурги, снежной такой. Полоса просто, стена. И вот как стена дождя есть, едешь, здесь сухо, а потом... А вот там уже видишь мокро, и стена дождя. Вот так ураган тоже может идти стеной, просто стеной. И причем не в лицо, а справа налево, то есть с континента на Байкал шел ураган. Именно с континента и именно на Байкал, то есть уходил в сторону Большого Байкала. И благодаря парусности мультиван Т-61 сразу понимаешь, в каком направлении дует ветер. И в эту стену въезжаешь так, ву, и сразу же видимость падает до 0 метров в секунду, и автомобиль делает такой заброс на левый бок. Вау! Хорошо, Т-61 оборудован системой, которая компенсирует боковой уклон в связи с боковым ветром. Умная электроника прочитывает и компенсирует. И тебе особо рулем не приходится отрабатывать и отлавливать автомобиль. Он даже так особо не кренится. Но вот этот первый удар урагана мы приняли на себя. И уже последние километры, там несколько километров до побережья, до континентальной части, преодолевали в урагане. Потом шли в урагане все время в... и вот так вот до Иркутска. И взлетали даже в урагане. Но как вы видите... Наше особое отношение с Байкалом заключается в том, что он пугает, но отпускает. Потом снова пугает и снова отпускает. Хороший ураган. Что пойдет? Точнее, не так. Хороший Байкал со своими нехорошими ураганами. Владимир Бес, 13-й. Приветствую вас, ваш слушатель, наш слушатель. Галина, доброе утро. Пилюля, Сергей Волк и Александр. H5N1. А также Фандорин Седой, Вовка, Сергей Чеховский, Сталкер, Георгий Конькова, товарищ майор и Антон Антон, Николай 74-й, Маргадон, Андрей Плотников, Игорь Валерьевич, Елена, Соболь и Владимир 1983, шеф-комендор. И лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Может, это Баргузин 386 пишет. Ну, как вам сказать? Баргузин на противоположной стороне Байкала. Там, на его восточном берегу. Там, где Байкальск. А мы ехали со стороны Ольхона. И ветер шел отсюда. Хотя я не знаю, я не настоящий байкаловед и баргузиновед. Может, и баргузин. Так, Сергей Волк все конспектировал. В прошлую лекцию это было названо гололедицей. То, что происходит сейчас. Окей, значит, это гололедица. То, что мы называем ледяным дождем, то превращается в ледяную корочку, то, что на асфальте, это гололедица. Так нас ждет гололедица сегодня. И еще Владимир Бес, 13-й, подсказывает, что берегитесь, ям в лужах. Но их же не видно в лужах, правильно? Соответственно, нельзя беречься того, чего не видишь. Значит, нужно беречься луж, в принципе. Потому что там могут быть, а могут и не быть ямы. Вот такая она наука наша о лужах. Вальдемар из Тайги сообщает, что в Сургуте минус 9, а днем будет максимально минус 5. И будет светить солнышко. Сейчас посмотрим обязательно, что нас ждет с вами и сегодня, и завтра, и в течение всей недели. Наталья Карпова, доброе утро. Игорь М. присоединился. Тимур Джураев и Дисконнект, которому страшно на летней запаске. Но я вас умоляю, Дисконнект. Вот в данном случае страх. Вы сам кузнец своего страха или бесстрашия. Шиномонтажки у нас на каждом шагу. Заезжайте и смело выезжайте. И не бойтесь ничего. А если уж бояться, так чего-то по-настоящему страшного. Баргузина, например. Да. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Отсюда я читаю и получаю всю важную информацию, читаю ваши сообщения. Вы нас читаете в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. МСК. Ну и, естественно, телефон 7373-948, главное средство связи. 7373-948 по 495-му коду. Он сейчас усиление пойдет. Абсолютно справедливо Сергей замечает. Лето близко, говорит. Над лесом уже рассвет. Рассвет уже! Сам не верит себе. В 6.13, казалось бы, с чего бы вдруг. А все потому, что официально солнышко взойдет сегодня, знаете, во сколько? В 6.45, через полчасика. Официально. Ну, естественно, это, наверное, это не рассвет, это называется заря, вероятно. Как живи, Аркадий Волдерстрош. Кстати говоря, Аркадий, спасибо огромное, ведь вы же напомнили о том, что оживи уже можно сегодня рассказывать. Живи 80, Genesis, и Жи 80, Genesis. О них можно говорить, ибо накануне 13 марта обрушилась эмбарго, которое наложили на каждого из нас, и тяжкой ношей, в дополнение к тем 214 килограммам атмосферного столба, который давит на каждого из нас, как известно нам. Дополнение к этому, на нас давило еще эмбарго. Столб атмосферный остался, а эмбарго обрушилось. Поэтому сегодня уже можно рассказывать. Хотя, по большому счету, ведь вы уже все узнали. Правильно? Вы уже посмотрели миллионы обзоров. Ой, что касается этих обзоров, это вообще мрак. Годы жизни, реально годы жизни ушли на то, чтобы справиться с обзором и залить его, находясь на Ольхоне, на острове, где свет, электричество впервые появился, свет появился и электричество появилось. Что-то лет 5-6 назад. 5-6 лет назад впервые на Ольхоне, на острове, где сейчас население коренное 1800 человек и примерно столько же, наверное, туристов. Только 5-6 лет назад появился там свет вместе с электричеством. Поэтому, наверное, не нужно их ругать за то, что интернет там еще пока не появился. Глядишь, еще лет 40-50, и появится интернет там.
В движении.
Так, ну для начала движение, давайте. 167 тысяч уже. Это хаотичный какой-то пульс транспортный у Москвы сегодня. Сначала 132, потом 128, теперь 167. Ну, в общем... Так, какое-то количество автомобилей на дорогах Москвы есть. А какое, это вы уже расскажите, опираясь на свой эмпирический опыт. Ну, проще говоря, на то, что вы видите в окно. Вот наблюдаете что-то и рассказывайте об этом. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Другого эфира у нас не бывает. Доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Хотел предупредить водителей, вот где внутренняя трешка, где съезд вот на Мосфильмовскую после моста.
Да.
Вот, лежит газель на боку. Там сейчас собирается уже пробка. Газелька перевернулась, на боку лежит.
С довольным видом? С довольным видом? Или...
С довольным, довольным.
Да. Что, знаете, иногда бывает, конь лежит, конь. Вот идешь, конь лежит. Вот иногда лежит, потому что сломал ногу, и ее так мучается, видно на лице гримаса.
Нет, это довольный.
А бывает улыбка прям такая до ушей. Он лежит, как кот такой, и лежит на себе. Вот это довольный, да? Ну, все хорошо.
Да, да.
Ладно, тогда пожелаем ему и далее кайфовать, продолжать ловить эти редкие моменты удовольствия. Газель лежит просто так с утра в понедельник. Как бы намекая на то, что у вас, люди, может быть, и понедельник, а у меня еще, продолжение выходных. Так, одна дамочка уже все рассказала, пишет Сергей. Какая эта дамочка? И про что рассказала? Я думаю, что если... Неважно про что. Даже если про одно и то же мы будем рассказывать с дамочкой... Сейчас, секундочку. Дамочки... Можете закрыть своими тонкими, изящными, нежными пальчиками свои красивые точеные ушки. Сейчас будет секунда сексизма. Даже если одна дамочка рассказала про то же самое, про что потом захочет рассказать один мужлан, то, вероятнее всего, это получится два разных рассказа. В Все, дамочки, открывайте свои ушки, продолжайте. Так что посмотрим. Есть штраф под скат? Не появились у меня? Нет, а я там однажды только ерзал. И если вы помните, руководство «Автодора», точнее, колл-служба и служба поддержки определенно меня уверили, что все у меня окей. И то, что они не появились у меня в личном кабинете списания, это скорее вопрос моего личного кабинета. И действительно, никаких списаний не было у меня под скаду. Так что нормально, с транспондера все автоматически списывалось. Просто что-то с личным кабинетом в какой-то момент случилось. Может быть, просто приложение «Автодора». Они над ним работают постоянно, упорно. И, может быть, просто в какой-то момент я не обновил приложение, и из-за этого произошел сбой в личном кабинете. Но нет, штрафы не списывались, нет, все было хорошо. Доброе утро, Южный Урал, Ресориус, Москва с вами. И старое, и новое, и Подмосковье, и все вот это вот. Что еще у нас здесь по движению? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Вы рассказываете, 7373948. Вот вы, к примеру, решили не рассказывать о дорожно-транспортном происшествии на внешней стороне МКАД сразу после Волоколамки. А оно есть, судя по Яндексу. Еще вы ничего не говорите о дорожно-транспортном происшествии по пути из Видного к МКАДу. Вот прямо здесь, где с М4 съезд на МКАД, ДТП, тоже ничего не говорите об этом. И, кстати говоря, вот эта авария, которая только что мы здесь побеседовали, газель, которая прилегла, зато это ДТП еще не отображено на Яндексе. Поставьте точечку там кто-нибудь. Предупредите людей, что... Там гедонистическая газель продолжает вовсю получать удовольствие от жизни.
Моторы.
177 тысяч автомобилей уже сейчас в столице. Так, несколько слов нужно сказать по погоде, вероятно, правильно? Ведь понедельник же, и мы должны либо с уверенностью, либо с опаской, либо восторженно смотреть в будущее наше атмосферное. 11 часов 46 минут длится световой день. Что говорит о чем? Что говорит о том, что у нас на носу равноденствие. Только что прошел красивый праздник. Мне всегда очень нравится смотреть фотографии, вот эти фотоотчеты или видео даже отчеты. С празднованием Маслицы. Это я всегда в восторге. То есть сначала специальные люди делают максимально анатомически, антропологически и физиогномически абсолютно идентичную копию живого человека, женщины. То есть надо, чтобы она выглядела как женщина. В одежде русской, национальной. С глазами, носом, ртом, уши кто-то даже ей делает специально. Вот это, руки, все это. То есть сначала нужно сделать красивую женщину. И чем краше она будет, тем лучше. Правильно? Дети водят вокруг нее хороводы, радуются, все поют песни. Потом с гиканьем и улюлюканьем женщину сжигают. И дети продолжают радоваться. Как горит анатомически правильно сделанное чучело женщины. Оно горит, уши вот эти сгорают, все это осыпается, она превращается в труху. Я думаю, что здесь где-то должен ходить учитель истории какой-нибудь, такой, ну, вштыренный, и говорить: «Вот так и Жанна д'Арк на костре мучила». Вот, ну, что-нибудь такое. Ну, правильно, я думаю. Ну, что-то как-то нужно придать этому еще масштаб. То есть прошел у нас праздник, когда все радовались тому, как красиво горит женщина. Это мне напомнило тот самый бородатый анекдот про ведьму, которую нужно непременно сжечь. «Но она же такая красивая!» — крик из толпы. «Ладно, но потом обязательно сжечь!» Вот это примерно так вы поступаете вот с этой масленицей. Ну ладно, хорошо. Сожгли так и сожгли. Туда и дорога. Значит, я к тому, что один праздник уже позади, а впереди еще один астрономический праздник. Называется равноденствие. Правильно я думаю, что он так называется? По-моему, так называется тот день и та ночь, которые абсолютно равны друг другу. 12 часов день, 12 часов ночь. Сегодня световой день длится 11 часов 46 минут. Все. Потом, после равноденствия, мы пойдем к летнему солнцестоянию, самому длинному дню и короткой ночи, и снова повернем к зиме. Но это потом будет. Так, что у нас по погоде? Значит, по погоде сегодня в Москве сейчас дождь со снегом ощущается как минус 4, а фактически 2 градуса. Температура воздуха, компьютер работает. Значит, фактически 2 градуса со знаком плюс и идет мокрый снег с дождем. В течение дня температура воздуха максимальная будет плюс 3. Ну, то есть, примерно где-то ощущаться будет как минус 3, правильно? Если сейчас плюс 2 ощущается как минус 4, если будет плюс 3, то будет ощущаться как минус 3. И весь день дождь со снегом, а значит, весь день очень скользко. Завтра плюс 2, потом плюс 2, плюс 1, плюс 1, 0, плюс 1 воскресенье. Ждали подснежников первых, ждали красоты какой-то весенней, вот этого всего. Ничего подобного. Всю неделю облачно, пасмурно, дождь со снегом, мокрый снег, мокрый дождь, дождь со снегом, мокрый снег, тучи и все вот это вот. Ночные температуры. Плюс 1, минус 1, минус 2, минус 3, минус 5, минус 6, минус 3 воскресенье. Видим, днем неустойчивый плюс, ночью очевидный минус. Значит, каждый день мы переходим через ноль. Значит, возвращаемся к автомобильной тематике, значит, асфальт будет таять, как тот сахарочек, рафинированный в горячем чае. Очень сильно будет таять. Каждое утро вы будете находить все новые и новые проталины в асфальте. Так что осторожно. И не нужно отчаянно бросаться в каждую лужу, потому что здесь уже было написано, что там скрываются ямы. Но мы это и сами знаем, правильно? Про ямы. Так, дальше что? И вам тоже, Самсон Самсонов, доброе утро. Любопытство, Сергей, в смысле этот... Что? Нет, куда? Про GV, конечно, будем говорить. GV80 и G80, безусловно, это одна из главных тем. И несмотря на то, что все уже позаливали эти видосики свои... И я тоже это сделал, и можно с удовольствием посмотреть у автоводителя в YouTube-канальчике. Аутоводитель, латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется, аутоводитель. Также называется Instagram, где был полный подробный рассказ и в сторис, и в основной ленте нет, в сторис в основном, о том, что происходило на Байкале в этот наш очередной приезд туда. Там, напомню, проходили дни скорости на льду Байкала. Вот так это называлось. Дни скорости на льду Байкала. Вот. Так что смотрите, как хотите. Можно сейчас послушать рассказ. Я бы хотел построить это не в виде доклада, а в виде дискуссии или сессии вопросов и ответов. Я имею в виду GV80. И давайте разделим, поскольку... Главная новинка, безусловно, это GV80, это кроссовер от компании Genesis. Почему он главный? Вы можете сказать, ну, G80 тоже новое поколение и совершенно концептуально другой автомобиль, отличный от предыдущего. Это так, но у G80 все же был предшественник, была какая-то история. И он воспринимается как продолжение некой уже известной нам линии, жизненной ветви. А GV80 — это автомобиль, у которого не было никакой предыстории. Не было в модельном ряду компании Genesis никогда кроссоверов до появления именно этого SUV. То есть у него... Нам некуда бросить взгляд, возвращаясь в историю. Там ничего нет. В истории GV80 — чернота. Все, там еще нет ни слова, ни света там нет. Вообще ничего. Все. Там поле. Просто чистое черное поле. Вот. И вдруг он появляется. Естественно, такой автомобиль привлекает внимание, потому что интересно, что же они там придумали? Всегда, когда знакомишься вот с таким автомобилем, у которого нет предшественника, и у тебя нет сложившегося стереотипического мнения относительно этого автомобиля, которое опирается на его предшественника. Все, то есть ты знакомишься с ним, и ты с открытым забралом как бы с ним знакомишься, и прям все жутко интересно. Очень интересно, что же они здесь придумали. Так вот, настолько интересно было, что почти часовой получился обзор. Ну ладно, там 47 минут, 50 почти минут. Это если говорить о том, что посмотреть. А наше общение здесь я бы хотел строить вот как бы в виде сессии вопросы и ответы. Что вам, ну просто чтобы адресно и четко говорить о том, что действительно интересует и волнует. Что вам интересно? Предположите, что это некий виртуальный симулятор. Вы можете задавать вопросы, а он будет вам выдавать фигурные ответы на счет этого автомобиля. Или ничего не интересует. Тогда я просто коротенечко пройду по основным каким-то этим по параметрам его, характеристикам, и вот это все. Вот, Сергей пишет, что сразу пурга заинтересовала. Пурга меня тоже заинтересовала, Сергей, сразу же, как только мы попали на Байкал. Та самая, тот самый ураган, который бушевал на Байкале в тот момент, когда я снимал этот обзор. Он не могла она не заинтересовать, потому что просто когда ты сначала не можешь выйти из автомобиля и открыть дверь, потому что когда в лицо тебе, от твоему автомобилю, метет вот этот ураганный ветер, то, собственно, давление снаружи ветра такое, как если бы ты ехал на скорости... Ну, то есть, по ощущениям, скорость ветра была километров 60-80. Вот так, 60-80. Потому что я примерно представляю, как я в детстве... Каждый из нас это любил делать, да? Когда мы впервые знакомились с аэродинамикой... Что такое аэродинамика? Мы в движущемся автомобиле выставляли руку в окно. И делали ее либо плашмя, так как крыло у самолета, так вот ставили... Да, а потом так немножечко изменяя угол, мы понимаем, что рука сама ходит, такая, подъемная сила воздуха, так раз и поднимает ее, а потом ставишь так вот ее чикс и так веслом ставишь ее, чтобы ветер дул тебе прямо в ладонь, и она такая назад, забрасывается рука. Вот так мы знакомились с аэродинамикой. То есть чуть-чуть познакомившись с аэродинамикой, понимаешь, примерно какая скорость ветра, когда выставляешь руку в окно. Так вот там, в этот момент, когда мы снимали, думаю, километров 60-80 была скорость ветра. То есть вот примерно так, как если бы ты стоял на крыше автомобиля, который едет со скоростью там, 70-80 километров в час. Вот, вот такой ветер был. Ну, как бы, только ты стоишь не на твердой, в смысле, не на поверхности, где есть держачок какой-то, а ты стоишь на голеньком, скользком, идеальном льду Байкала. Гладкий, просто как, вот я не знаю что, как стекло. Естественно, конечно, уезжаешь в этот момент сразу надо. Вот это что касается пурги. Что касается взаимосвязи этого урагана и GV80, можно сказать, что вот это была идеальная аэродинамическая труба ко всему прочему. Естественная аэродинамическая труба, которая помогла выяснить, что лазерная сварка, о которой говорилось на презентации автомобиля, что там вот в зоне рейлингов, там, я не знаю, особенно ставился упор на зону панорамной крыши, люков точнее, потому что панорамная крыша в GV80, она состоит из двух люков. Вот это и есть панорамная крыша. Вот так вот, особо останавливались на том, что панорамная крыша туда впилена с использованием лазерной сварки, что свело практически к нулю вероятность там, проникновения в лазер. Ну, в общем, это очень качественно. Невероятно качественно. Но ветер Байкала все расставил на свои места. То есть в какой-то момент, если повернуться задом к ветру, а мы и так, и эдак стояли, ну, мне интересно было разворачивать по-разному. В какой-то момент, повернувшись задом к ветру, вот такая штука появилась в люке в заднем. Ну, в смысле, в люке-то над пассажирским диваном второго ряда. GV80 может быть двух- и трехрядным. То есть это может быть пятиместный, а может быть семиместный автомобиль. А у нас была версия пятиместная. Так вот, такая штука. И ощутимо даже, по-моему, какое-то движение воздуха было. Но это не свист ветра, точнее, завихрений аэродинамических, создаваемых какими-то внешними элементами. То есть можно предположить, что это просто свистело что-то, расположенное на крыше. Но нет. Это свистело не что-то, расположенное на крыше, потому что там на крыше ничего не расположено. Он очень гладкий. Крыша очень гладкая. Поэтому там свистеть может только, если действительно появляется какой-то свищ. Свищ свистел на крыше. Ну, а это, вероятно, ну, в смысле, ну, может, это показалось мне. Дальше. Интересует едучесть автомобиля, ощущение от езды. Тигран Овсепян. Я напомню, что мы говорим о Genesis GV80. 13 марта обрушилась эмбарго. Сегодня 15 марта, первый эфирный день рабочий после 13-го. Соответственно, можно говорить об автомобиле, поэтому я предлагаю вам набрасывать вопросы. Что вас интересует в этом автомобиле? Какие параметры, характеристики, ощущения, все остальное? Чтобы я адресно давал какое-то вам общее представление об этом автомобиле. Что касается едучести автомобиля. Автомобиль имеет приличную едучесть. Вот у него с едучестью все нормально. В тот момент, когда дорога под автомобилем хорошая, вообще-то это можно, вы скажете, тоже новость. Это можно сказать о любом автомобиле, вплоть до, я не знаю, Нивушки нашей, той, которая сейчас 4x4. Про нее то же самое можно сказать. Если дорога идеальная, так она едет хорошо, ровненько, весь. Как только дорога начинается не идеальная, так вот тут все и прорывается. Да, но это Нивушка. А это автомобиль, который конкурирует с такими парнями, как Mercedes GLE, BMW X5, Lexus RX, Volvo XC90. То есть автомобиль, который нельзя мерить по канонам обычных автомобилей. Почему? Потому что он стоит чертову кучу денег, и ты бы хотел, чтобы он был неоднозадачным. Чтобы он мог ездить не только комфортно по хорошей дороге, но чтобы уровень комфорта оставался в приемлемой зоне и на плохой дороге тоже. Иначе ты для этих развлечений мог бы купить другой автомобиль, потратив в 2-3 раза меньше денег, если бы ты хотел обычный автомобиль. Ты ждешь от него каких-то сверхкачеств, которые присущи премиальным автомобилям, правильно? То есть премиальный автомобиль должен обладать какими-то сверхкачествами относительно масс-маркетовых автомобилей. Лакшери автомобили должны обладать сверхкачествами относительно премиальных автомобилей. Вот так у нас устроена такая пирамида ценностей в автомобилях. Поэтому от GV80 ты ждешь, что он будет с разными дорогами хорошо справляться. Но, к сожалению, он справляется хорошо с хорошей дорогой и плохо с плохой. Хотя, по-моему, это звучит логично. В общем, что происходит на плохой дороге? Подвеска имеет определенную особенность. Она на сжатие работает лучше, чем на распуск. То есть, когда неровность выпуклая, она ее отрабатывает лучше, чем ту неровность, которая впуклая. Ямки и трещины GV80 проходит более нервно, чем кляксы такие, знаете, вот эти пятна асфальта, когда дорожные рабочие занимаются ямочным ремонтом, они такие бросил, укатал ногами, утоптал и пошел. То есть не в один уровень с асфальтом не выводится такая клякса асфальта. И вот такие штуки он отрабатывает более-менее упруго. То есть вибрация не передается на весь кузов. Ты слышишь, что подвеска работает, а автомобиль в это время в комфортной зоне. Лежащие полицейские, вот эти крышки люков какие-то, все это проходится более-менее ничего. Но когда начинается дорога, испещренная ямками, вот этим растаявшим асфальтом, трещинами, стыками какими-то, еще чем-то, вот здесь начинается нервозность. Причем нервозность, которая передается, и если это не просто одиночная какая-то трещинка, а если это участок дороги, такой, где асфальт слоями сходил, его сначала слоями укладывали, а потом он слоями таял. И такие вот, и ты вниз видишь, как эти годовые кольца у дерева, так ты по слоям асфальта, считая вниз, вглубь ямы асфальта, ты можешь посчитать, сколько раз его укладывали здесь асфальт. Так вот, вот такие ямки, все это, как, и есть целые участки дорог, где вот асфальт слоями сходил и до нижних слоев. И вот здесь прямо вот нервозность такая, что, мама дорогая, ну, в смысле, не очень круто. С другой стороны, как я и предполагаю, предполагал и продолжаю предполагать, этот автомобиль будут приобретать люди тех же городов, что и приобретают все перечисленные автомобили. Volkswagen Touareg в высоких комплектациях, X5 в средних комплектациях, Audi Q7 в средних комплектациях, Volvo XC90, Lexus RX, вот это вот все. А кто приобретает эти автомобили? Эти автомобили приобретают жители городов-миллионников. А у нас уже, ну, так, более-менее таких плохих дорог нет. В основном они все хорошие. Самсон Самсонов вопрос задает, разве не пневмоподвеска у G80, GV80? Нет, ни у GV80, ни у G80 пневмы нет. Там электронноуправляемые амортизаторы, стабилизаторы. В зависимости от того, какая дорога, в зависимости от того, какой дорожный пресет у вас установлен, есть выбор режима движения, спорт, комфорт и так далее. Подвеска либо чуть поджимается, но это электронно управляемые просто амортизаторы, это не пневмо. Либо распускается. Еще прозвучала фраза, что он благодаря своей камере, оценивая дорожную ситуацию, и тоже может жесткость, то есть ход амортизатора, Либо поджать его, либо распустить. Ну, может быть и так.
Моторы. Моторы.
А вот мы и продолжаем. Доброе утро, это «Моторы». Зовут меня Роман Щукин. Если вы впервые к нам пришли, это вы хорошо зашли. Здесь у нас классно, информационно, автомобильно и иногда даже развлекательно. Если вы уже здесь какое-то время, тогда я продолжаю ждать от вас вопросов, уточняющих, наводящих, каких угодно. Все, что вас интересует по первому кроссоверу в истории нового корейского премиального бренда Genesis. GV80, так называется эта штуковина. Автомобиль был оттестирован и вдоль и поперек. В сложных условиях Байкала, в сложных условиях прибайкальских дорог и так далее. Поэтому сейчас подробный отчет об этом самом автомобиле. Значит, мы уже выяснили, что там нет ни пневмо. Еще, если говорить о ходовых качествах, нужно сказать, вполне себе короткий руль. Я бы сказал, такой вполне себе спортивно короткий руль. 2,6 оборота от упора до упора. И вот еще могу забыть об этом параметре. А это как раз для города неимоверно важный параметр. Радиус разворота у автомобиля, чего это там 5 с копейками метров? То есть он разворачивается очень и очень резво. И это было заметно. То есть я как бы обратил внимание на этот параметр в документах, когда знакомился со спецификацией. Но, очевидно, это стало заметно, когда мы стояли на светофоре. Вообще, Иркутск — это город с потрясающе отсутствующими знаками, предупреждающими о том, что левая полоса поворачивает только налево. Казалось бы, нужно все время об этом сообщать. Сейчас немножко, минуточка подробностей об Иркутске. Я бы вообще об этом сообщал как-нибудь знаками. Ну, то есть ты... нормальная ситуация, ты стоишь на двухполосной, а перед тобой дорога, просто по городу. И ты, если вдруг попадаешь в левую полосу, то, в общем-то, велика вероятность того, что рядом с тобой правый ряд поедет, а ты так и останешься стоять. Никаких знаков над полосами на перекрестках о том, куда полоса будет поворачивать, нет. В принципе, нет. Вы скажете, ну так ты стой в правой полосе тогда. Окей, ты стоишь в правой полосе. А потом оказывается, что правая полоса по стрелке направо на светофоре поворачивает. То есть это такая русская рулетка. Ты подъезжая к перекрестку, никогда не угадаешь, куда поедет ряд. Но однажды я угадал, мне нужно было развернуться налево, потому что я видел светофор и видел левую стрелку. И мне нужно было совершить разворот. Разворот. Там был Нет, это был даже не светофор, точно. Это не светофор был, это до светофора, который только налево поворот, а до светофора был разрыв такой в сплошной, для того, чтобы разворачиваться еще до светофора. И вот передо мной какая-то легковуха, я даже не обратил внимания, разворачивалась. Мы стоим в одной полосе, в крайней левой. Та встречка, куда мы разворачиваемся, она трехполосная, три полосы. Вот. И тот автомобиль, что стоял передо мной, какая-то легковуха, делает разворот и традиционно через две полосы выезжает на третью, то есть крайнюю правую для встречки. Ну, уже ту, которая у обочины. И уже с третьей полосы возвращается во вторую. То есть такое делает. Что делает мой GV80? Он спокойненько с крайней левой встраивается сразу в среднюю полосу встречки. Сразу в среднюю. Вуп! Вот такой. И развернулся. Как будто бы у него полноуправляемое шасси. Как будто бы задняя ось подруливает тоже. И она помогла ему развернуться. Но нет. Задняя ось там не подруливает. Полноуправляемого шасси, ровно как и пневмы, нет для этого автомобиля. Но, тем не менее, радиус разворота очень приемлемый, особенно для города. Это классно в условиях, когда нужно маневрировать, там, разворачиваться где-то в переулках, на парковках и все остальное. То есть вот это вот все работает прикольно. Дальше. Значит, про руль короткий сказал. 2,6. А бедные шрусы. 386. Не, ну в смысле, ну не под полным же газом ты так разворачиваешься. Нет, это обычно. Вот. Доброе утро. Как... Иркутчане, приветливый народ. Ну, как всегда, а москвичи? приветливый народ. На одного попадешь, так он все тебе расскажет, покажет и проводит куда нужно. А на другого попадешь, он тут же скажет тебе, куда идти по матушке и все остальное. Не знаю, ну, я не то чтобы очень сильно с ними общался, но в основном, да, вроде бы нормально. У них, понимаете, какая история? У них много солнечных дней, в отличие от нас. На Байкале солнечных дней, на самом озере и на Ольхоне, солнечных дней более 300 в году. Более 300 солнечных дней. Ну, как-то можно быть неприветливым, когда над тобой постоянно светит солнышко. И дуют ураганы. Ну, нормальные, хорошие. Ну, такие, хорошие. Так, значит, про это. Но мы еще не приблизились к главным техническим характеристикам автомобиля. Ведь автомобиль — это что? Автомобиль — это в первую очередь двигатель, привод, коробка и все остальное. Правильно? Правильно. Итак, для GV80 в России доступны три двигателя. Все эти двигатели турбированные. Некоторые из них даже дважды турбированные. Так, главным, в смысле базовым двигателем для GV80 стал 2,5-литровый турбомотор, выдающий 249 лошадиных сил. Бензиновый, разумеется. Потом есть еще бензиновый могучий, представляющий вершину моторной линейки для GV80. 3,5-литровый битурбо, выдающий 380 лошадиных сил. Кстати говоря, 249-сильный, он дефорсирован для Европы и России. Мне всегда приятно говорить, что для России. Потому что говорить, что для Европы и России, это как-то... Все, поэтому я буду говорить только об адаптации автомобиля для России. Это только для нас было сделано. Для России 2,5-литровый базовый бензиновый мотор дефорсировали с 280, там 270, что это у него было, до 249 правильных налоговых сил. Классно? Классно, я считаю. И, конечно, многие задавали этот вопрос, и, конечно, для нас, нам доступен турбодизель 3 литра, выдающий те самые правильные 249 лошадиных дизельных сил. Кстати, этот мотор тоже... Или это дизель был дефорсирован? Ну, в общем, что-то, что было больше 250, в том числе и дизель, было дефорсировано до 249 лошадиных сил для того, чтобы вы хорошо попадали в лазейку налогового нашего законодательства по лошадиным силам. По лошадям понятно вроде бы, да? 280... В смысле, 380, 379. И следующее, 249, дизель-бензин. У меня был дизельный вариант. Я не пересаживался на бензиновый, хотя там были, я думаю, так. 249-сильный бензин создаст неполное ощущение. Но его будет маловато. И у меня создастся несколько превратное отношение к автомобилю. Могучий 380-сильный бензин позволит себе единички, ну, совсем копеечки людей. То есть это интересно, это тяговито, но это эксклюзивно. На мой взгляд, самый правильный вариант — это, безусловно... В общем, безусловно. На мой взгляд, безусловно. Это дизелечек трехлитровый. Нужно сказать, что у этого дизеля еще до его появления у нас, вот сразу же после рождения, обнаружилась родовая травма. Детонационная родовая травма. У двигателя была сверхдетонация, особенно на холостом ходу. Замечено. Многие клиенты напряглись и стали поговаривать об отзывной кампании и вообще судебных исках, и отказе от автомобиля, и возврате денег, и все такое. Нужно к чести руководства Genesis отметить, что реакция была молниеносной, упреждающей даже, я бы сказал, и сокрушительной. Ну, поди, откажешься, когда тебе дают 10 лет гарантии. Ну, что бы то ни было. Двигатель, автомобиль, на детонацию, на вибрацию, на все. Тут же моментально гарантия была увеличена до 10 лет. Раз. Во-вторых, были разработаны специальные пневмо-гидро. Ну, в общем, пневмо-гидро-ультраподушки мотора, на которых держится мотор в моторном отсеке, которые могут изменять степень своей жесткости и упругости в зависимости от того, в каком режиме находится автомобиль. На холостом ходу, когда детонация особо заметна, эти подушки меняют жесткость для того, чтобы компенсировать эту детонацию, нивелировать даже ее скорее. На ходу потом, когда ты поехал, снова меняют жесткость свою. Таким образом, с вибрацией удалось справиться. И, говоря о фактическом положении дел, никакой вибрации я не ощущал. Все, не было никакой вибрации. Она и вообще двигателя не слышно дизельного. Он начинает просыпаться только тогда, когда ты выходишь в режим пика крутящего момента и в наборе скорости, и ты хочешь его растолкать, и вот тогда ты его растолкал, и уже ты услышал, что у тебя дизелечек. Ну, еще ты на приборке видишь 6000 оборотов, а не 8. И это говорит тоже косвенно, что у тебя дизельный двигатель. Все, с этим понятно. Крутящего момента у дизеля 580, что-то там, 588. И правильный диапазон пика крутящего момента. Уже от 1500, почти до 3000 пик момента. Поэтому под педалью, если говорить о скоростях до 80-90 км в час, под педалью всегда есть подхват и уверенный толчок в спину. Уже после 90-100 эта уверенность немножко скисает, и дизель начинает показывать, что вот эта планка крутящего момента, пик его, заканчивается еще до 3000 оборотов, а когда ты идешь на высокой скорости и еще сильнее хочешь ускориться, ты начинаешь мотор крутить за 3 в сторону 4-4500 оборотов, а там момента уже маловато, и поэтому подхвата почти что... Он есть, но не чувствуется. Вот, поэтому такая история с дизелем. Что касается расхода, ребят, я считаю, что некорректно говорить о расходе, потому что каждый раз, когда попадает в руки автомобиль тестовый, ты стараешься тестировать его в разных условиях. Резкие ускорения, резкие торможения. В общем, идешь в некрейсерском режиме. Плюс автомобили всегда молотили, когда мы снимали, я снимал этот обзор и знакомился с автомобилем, и вообще, когда мы там были, температуры ночные падали до 20 с небольшим мороза. Днем было чуть потеплее, может быть, 15. Поэтому, когда мы выходили к автомобилям каждый раз, они в этот момент, уже к этому моменту, час-полтора-два часа молотили, стояли моторами своими. Это касается обеда. То есть каждый раз с любой остановкой там, пошли обедать. Окей, идем обедать. Пошли обедать, а автомобили не глушим, они стоят, молотят на холостом. Поэтому фактического, правильного замера расхода топлива сделать... Не то, чтобы не удалось, было сложно. То есть ему не очень верил этому расходу. Плюс автомобили абсолютно новые. Это тоже нужно учитывать. Автомобиль не прошел обкатку. Его сразу в боевой режим. Его сразу туда, где ты выезжаешь на лед. И у тебя скорость по спидометру 240 км в час. Вы понимаете, что это такое? 240. А ты стоишь на месте. Ты просто на месте крутишься. Вот так закусил, и он на липучке крутится на месте. А скорость 240. То есть расход, понимаете, как. Вот. И вот в таком режиме, конечно, фактически расход замерить не удалось. Поэтому у меня там, он был выше документальных. По документам в смешанном 9, 8,8. На трассе 7, в городе 12. Вот что-то в районе 11,5-12 у меня было при нашем смешанном режиме. Скорее, в сторону 12. Но еще раз, это потому, что тачка молотила без конца. То есть он несколько часов ночью отдыхал, а потом все остальное время он просто стоял заведенный все время. Чтобы печки там прогревалась, вот это вот все. И высадили холодную машину, как быстро было... попробовать, как быстро автомобиль прогревается, если бы сесть в холодную. Мастер спрашивает. Вот я не знаю. И, в смысле, не было такой у нас ситуации. Я напоминаю, мы говорим о GV80, первом кроссовере корейского бренда Genesis, который был откатан неделю назад, почти неделю, чуть больше, на Байкале в сложных погодных и дорожных условиях, и о нем как раз подробный рассказ, как я и обещал, модель новая, абсолютно без предшественников, поэтому времени этой модели мы уделяем много. Я предлагаю вам задавать ваши вопросы, все, что вас интересует об этом автомобиле, его потребительские качества, эргономические особенности, ходовые характеристики и вообще все, что интересно, вы можете спрашивать. В Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей как слышится, так и пишется. Есть СМС у нас. Извините, забыл о нашем трогательном сервисе СМС. 925-88-88-94-8. 925-88-88-94-8. И, конечно, телефон. Чего это вы забыли о нем? 7373948. И вспомнили тут же. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе.
Одного не понимаю, зачем тащить машины туда и людей, если можно было и здесь снять одного красивее.
Нет, вот насчет красивее не получится. Нет.
Ну что, вы там ехали вот по дорогам, те же коттеджи, такая же дорога, такой же асфальт, как и здесь.
Но там Байкал, но там Байкал.
Не, но я понимаю, что Байкал...
Атмосфера, но... атмосфера. Вы знаете, вот смотрите, вы, смотрите, красивая женщина, она, безусловно, красивая, формы там все, вот ваша идеальная женщина, да, и вот вы, и вы с ней общаетесь, у вас перекус небольшой, вот вы сидите в офигенском пространстве офигенского уютного ресторана или в пельменной находитесь. Она же восприниматься будет совершенно по-разному, ваша беседа, общение и все это, правильно? Хотя женщина та же, абсолютно та же женщина. Да-да-да, извините, да, слушаю.
Я вот когда смотрел ролик и вот так представлял, почему не снять, допустим, красивую, сделать красивую колонну и прокатиться по Москве, Подмосковье?
Пробки, трафик, непредсказуемость,
мне
самое
кажется,
главное.
Так воскресенье там...
Ваш упрек, я понял. Ну, в смысле, вопрос. У меня тоже иногда возникает такой вопрос, но с другой стороны, ведь и бюджеты тоже осваивать нужно. Ну, правильно. Плюс корейскому офису Genesis, российский офис Genesis, вот смотрите, делает заявление. Мы... совершили экспедицию на Байкал. Там должны были пересекать озеро, на самом деле. Землетрясение внесло коррективы в программу. Вообще, они должны были переехать озеро Genesis. Но землетрясение вскрыло панцирь ледяной со стороны Бурятии, поэтому не поехали. То есть программа была чуть-чуть иная. Кстати говоря, я пережил землетрясение, вы знаете? Вот в этот раз, вот прямо сейчас, в этот раз. Вот, 2 дня назад мы сидим на ужине в нашем отельчике небольшом, деревянном, на Хужире. В Хужире, это населенный пункт, на Ольхоне. Ольхон — это озеро. И вдруг такая штука, как будто бы ты сидишь на деревянный пол, настил такой, и как будто лоси бегают какие-то, дети, подростки, килограмм по 90, бегают, в салочки играют, в догонялки. И все так раз в ресторане так смотрят, кто же это так носится? И никого, а никто не бегает. Обстановка спокойная. А, ну ладно. Проходит еще какое-то время опять. Так под ногами прям вот все вибрирует. Я говорю, братцы, это землетрясение. Такие, да нет, землетрясение, же должны лампы там вот это все шататься, рушиться, все должно. Я говорю, ну смотрите, это только что авторшок был. Вот если сейчас еще через какое-то время снова повторится, точно землетрясение. Основной толчок и авторшоки. Сидим, ну окей, и опять. Бу-у-у-у. Вот на несколько секунд. Как будто реально... взрослые люди бегают рядом с тобой по... А пол такой, не основатель, не бетонный, а такой вот дощатый. И мы так... Я еще раз обратил на это внимание. А на следующий день нам говорят, что сокращаются поездки по льду, потому что ночное землетрясение опять повскрывало панцирь где-то. И я говорю, я же вас предупреждал. Это было землетрясение. Землетрясение. Остров Ольхон. Да, я и говорю, остров Ольхон, а поселение Хужир называется, там, где мы жили. Я теперь смело могу говорить, что в моей практике есть и землетрясение, через которое я прошел с достоинством, не уронив своего лица. Нет, я лицо не ронял из-за этого. Но вообще-то это, конечно, не уникальное явление там, потому что до 500 землетрясений в год происходит. Несложно посчитать, что это почти 2 землетрясения, ну так, 1,5 землетрясения в день происходит на Байкале, потому что Байкал, в общем-то, это и есть разлом в тектонических вот этих вот плитах, это разлом, который активен, ко всему прочему. Вот, и, соответственно, там очень много землетрясений. И это добавляет остроты, когда ты на льду находишься, потому что думаешь каждый раз, а ну как трухнет сейчас, а ты здесь. Ну, в общем, Байкал — это отдельная тема. Давайте не смешивать котлеты отдельно, а GV80 отдельно и Байкал тоже отдельно. Про Байкал еще успеем поговорить, потому что в этот раз тоже было что рассказать. И тем более, что в этот раз мы были на большом спортивном настоящем мероприятии. Дни скорости на льду Байкала. В отличие от всевозможных фестивалей, это фактически действительно спортивное мероприятие по правилам Международной автомобильной федерации. Оно с судьями высшей квалификации мировой. То есть это спортивная заруба. Реально спортивная заруба. И там развлечений было не то чтобы очень много, но если вы видели сторис, вы знаете, что бешеные собаки 300 верст не круг. Поэтому не крюк. Или что там он? Не Владимир Крюк или как его? Крюк. Вот. То есть развлечения всегда можно самому себе придумать, вплоть до дикого картинга на льду Байкала. Было бы только внутри чувство ребенка в голове. Вот, так что всякое там было, но об этом еще успеем поговорить. Так что смотрите, вот главные темы того, чем мы будем заниматься дальше. Землетрясение на Байкале, сам Байкал, ураганы и прочие неприятности, через которые удалось пройти, не уронив лицо. Мероприятие под названием «Дни скорости на льду Байкала». И, конечно же, новинка российского и мирового рынка — кроссовер GV80 от корейского бренда Genesis. Вот об этом далее и будем говорить.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях, но каждого мужчины. +328 897. Столько, по мнению ситуационного центра ЦОДД, сейчас в Москве автомобилей. Доброе утро, я вас слушаю.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы рассказать о ДТП в сторону Москвы, Дмитровское шоссе, мост Клязьма. Два ДТП сразу друг за другом.
О.
Значит, левый ряд и крайне левый и посерединка.
Вот когда два ДТП друг за другом, это точно не соблюдение скоростного режима. Одно из них точно. Скоростной режим и дистанция.
Дистанция.
Да. А что, тяжело обычно в это время, в этом месте? Вот обычно, не сегодня, а всегда.
Нет, всегда нормально. В этом месте, ну, тут на Минском шоссе обычно тяжело, там в районе сужение, где из четырех полос сужается в две, в районе Бриджа Петровича.
То есть получается, что это просто какой-то псих поджимал кого-то сзади, а этот кто-то зачем-то почему-то притормозил, и вот, пожалуйста, тадам.
Ну, просто немножко спал, наверное. Не проспал.
Может, спал, да.
Ну, ДПСники на месте, вот они сейчас.
Работают.
Я прям их вижу, заработаю, да.
Понял, хорошо. Какой у вас автомобиль, скажите?
У меня их два. У меня грузовой автомобиль и легковой BMW, кстати. Если это не реклама.
BMW X5. Хорошо. X5 да. Какого года?
Ой, у меня старенький BMW X5.
Старенький.
Года, рестайлинги.
Значит, рестайлинги. Вы, конечно же, подумываете о том, что нужно перейти на что-то иное, но класс вы собираетесь оставить, правильно? Вы же не пойдете в легковики после X5.
Нет, никогда. Тем более я живу в области, мне никак.
Значит, потенциально GV80 Genesis вам интересен.
Ну, я услышаю всю дорогу этом автомобиле.
Интересно. Давайте, вы сейчас доедете, а я не успею сказать самое главное. Вот что для вас самое главное было бы узнать о нем? Вот что самое главное?
О нем мне вот мотор интересен, дизельный. Вот больше всего интересно узнать. Да, дизельный мотор.
Дизель классный, все. Вот там есть разные вещи, по поводу которых можно сомневаться, но дизелечек точно очень хорош. Тяговитый, правильный, такой аккуратный, но при этом...
Интересно только, что вот по габаритам он очень, так понимаю, длинный, да, насколько я понимаю.
5 метров, чуть меньше 5. Там 4,96, 4,97, что-то такое. Но он трехрядный может быть. Он может быть семиместным. в отличие от X5, GV80... Ну,
как вы говорите, очень хорошо он маневренный.
Зато рулится, зато классно рулится. И при этом багажничек, соответственно, тоже. Ну, там нет 727 литров заявленных, точно. То есть заявленный объем багажника 727, но я думаю, это по крышу они мерили. Вот если по крышу, то хорошо. Или если переднее сиденье максимально сдвинуть. В смысле, не переднее, а диван сдвинуть.
На 7 мест не интересно, собственно, семья небольшая. А так вот, как есть стандарт, в принципе, это...
Да. И я тоже думаю, что 7-местный вариант, он никчемный, потому что, ну, стоит посмотреть на автомобиль, на его форму, чтобы понять, ей придавали спортивность силуэту автомобиля. А ну, это да, значит...
Мне кажется, это уже автобус.
Да, просто, да. Получается. Понял, круто. Хорошего дня. Хорошего и дороги вам тоже хорошей. Вот сейчас на моих глазах стала желтеть пробочка там на Дмитровке, в районе Клязьмы и водохранилище вот здесь. Только что была красная, а уже начинает желтеть. Там два ДТП друг за другом, ДПС уже работают и, очевидно, вкалывают. Мама, не горюй, потому что пробка на глазах начинает рассасываться. В хорошем смысле слова, естественно. Да, так вот, семиместным этот автомобиль, его природу я бы, GV80, я бы, ну, не называл главной эту форму. Потому что автомобиль имеет совершенно определенно стандартный силуэт спортивного SUV. Автомобиль с продольно расположенным мотором, значит, длинный капот. Длинная капотная линия. Малый передний свес. Его почти нет переднего свеса. Ориентированная назад, как бы заваливающаяся байкальским ураганом кабина. Ну, в смысле, сама линия, линия остекления, ветровое стекло, заваленные стойки и нисходящая к низу линия крыши. Все говорит о том, что автомобиль... уж если не обладает стремительным характером, то, во всяком случае, обладает стремительной внешностью. И такие автомобили никогда не бывают комфортными на третьем ряду. Никогда. Они и на втором-то ряду не бывают особо комфортными. Уж чего говорить про третий ряд. Поэтому к GV80, как к семиместному, я бы относился с большим подозрением. Но это так же, как семиместный Q7 Audi. Ну, он по факту, в смысле, по... де-юре он семиместный, а де-факто, конечно же, нет. Ну, это для безногих хоббитов третий ряд. Это как бы... Но зачем? Если тебе хочется автомобиль трехрядный, это автомобили совершенно точно другого класса. Ну, какой-нибудь Палисад для этого нужно брать. Вот там третий ряд реально функциональный, и второй тоже жутко удобен. А здесь вот это, ну, нет, не нужно. Не нужно тянуть кота за... За усы или за хвост. Я не помню, за что там тянут кота. Но, в общем, нет, не нужно. GV80 — это кроссовер от корейского бренда Genesis, первый в истории бренда. А также Байкал, землетрясение, ураганы и прочие новости в сегодняшнем выпуске автомобильного шоу «Моторы». А еще я принес вам проснуться, товарищи. Вы не хотели, но что же делать? Неделя рабочая начинается. Понедельник, 15 марта. Так что хочется, не хочется, а глазки придется продрать. С нами Тушинец 77-й, Александр Сазыкин, СССР, дежурный по Африке, и Алексей Портер, мастер и паштет. Я и Алексей Портер еще раз, еще Евгений и 386-й, Галина, Игорь, деревенский парень, Сергей Волк, Александра, доброе утро, Денис Самарок, Алексей Захаров, Яр Мамай, Станислав и мастер, и еще товарищ майор, и котовод, и Руслан тоже здесь с нами, смотрите-ка. Кстати, Руслан сообщает, на Волгоградке закрыли часть реверсивной полосы для строительства опоры будущей эстакады. Ближайшие пару лет будет тяжело, особенно вечером. Я думаю, что никто ничего не заметит, потому что у вас и так там всегда непросто. Так что продолжаем стоять на Волгоградочке. Опоздавшие, срочно в строй, занимайте свои места. Мисс Марпл, Павел Павлов, Тимофей Чупанов, Верунчик Артамон, Вадим Швецов, Святой Иуда. Ну, а что, бывает и такое тоже. Артовод М44 и Станислав, Михаил Суперб, Ярославка, Денис Чумичев и Шишка Зуб, а еще Алексей Давыдов, Алексей Ча, Нурик Вигажан и Сергей Чеховский Сталкер. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот. Это я читаю вас здесь. Вы же посещаете с удовольствием наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Все, все? Что? Все? Тетечка, вы почему так мало? Ну ладно, хорошо. Все так все.
Моторы.
Рановато, Тимофей Чупанов говорит. Для подснежников. Но откуда столько автомобилей на Рязанке в сторону центра? И куда, самое главное? Я-то, понятное дело, на работу. А эти-то куда все прутся, правильно? Правильно. Реверсивная полоса. Да они там совесть потеряли. У нас везде разделители. Вот так. Вот именно так, обратите внимание, и появляется классовая ненависть в обществе. Зарождается. Мы сейчас видим зарождение классовой ненависти. Кто-то где-нибудь на какой-нибудь... Не побоюсь этого слова, Рязанки, где жесткий отбойник, там, или я не знаю где, на Ярославке, узнал, что на Волгоградке есть реверсивная полоса. Все, кранты. Ярославка ненавидит сначала тихо, потом громко Волгоградку, а потом и вовсе собирается отвоевать часть реверсивной полосы себе. Нафига вам целое? Давай половину нам. Вот это и есть классовое зарождение классовой ненависти и классовой борьбы. Прекрасно. Люди, мы лучшие. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Александр Михайлович.
Александр, да, приветствую вас.
Из леса звоню, Ром, с собакой гуляю.
Бывает.
6:30 с тобой. Ром, ты знаешь, я, наверное, один из первых посмотрел твое видео с Байкала,
да,
на этом серебристом, извините, 13 числа утром. И сразу после этого выскочило еще одно видео, ну, нашей самой известной женщины, блогерши о машинах.
Лиса, и, которая, и, что ли?
Да.
Так и она его сняла сильно заранее, там уже миллион просмотров у нее.
Вот, Ром, да, так я вот о чем. Что насколько же по-разному можно снимать об одном и том же автомобиле с номером 858 разные сюжеты. Вот да, тебе огромный респект, очень понравилось, как будто я фильм какой-то посмотрел.
Ну,
вот, то есть в одном и том же месте на Байкале можно снимать абсолютно разные сюжеты. Очень интересно, спасибо большое.
Спасибо.
В этой машине что понравилось, цвет ее понравился. И что не понравилось, то, что и тебе. Вот этот руль... который, ну, действительно, я так примерил на себя.
Руль,
ну,
странный.
Как бы я с ним общался.
Руль странный.
В дверях водительских карманы, ну, настолько
узкие, что... Никакущие. Все, только для бутылочки.
5 лет назад, да, 5 лет назад я купил свой Sorento Prime, я увидел несколько мелочей, которые перешли в этот современный Genesis, и понял, что, ну, в принципе, моя машина как бы ничем и не хуже.
Угу.
Открывающийся вот этот вот люк, который вы просто шторочку я отодвигаю, чтобы не стало светло, и вдруг у меня бы открылся люк. Вот. И я так вот последнее, что скажу, если бы я рассматривал машину за 5 миллионов, ну, лично я бы посмотрел бы, конечно, в сторону Audi. или All-Road, или Q7. Вот. А про эту машину, ну, я думаю, мы, наверное, благополучно забудем, так же, как АК-900.
Нет, нет, не забудем.
Поговорим и забудем.
Не-не-не, будет популярно. Точно, совершенно будет популярно. И я скажу вам одну из причин популярности будущей, грядущей популярности GV80. Ее сформулировал владелец парковки в Листвянке. В Листвянке есть несколько выездов на лед Байкала. Один выезд стихийный, и он охраняется МЧСовцами. А второй выезд, он как бы на берегу, а территория вокруг выезда каким-то чудесным образом стала принадлежать большому дядечке. В смысле, анатомически большому. Он толстый. Ну, в смысле, он... Ну, не знаю, может, у него кость широкая. И большой-пребольшой желудок. Поэтому он такой. Вот. И мы через вот эту парковку выезжали. То есть у него как бы на берегу парковка... А с этой парковки выезд на лед. И вот с этой парковки мы выезжали на лед. Она закрыта воротами, все как положено. И вечером я приехал туда доснимать сюжет про G80. Ведь у нас же впереди еще нам предстоит познакомиться с G80, с седаном. Я допиливаю, на этой неделе допилю обзор и тоже залью в канал. И вот этот дядечка все ходил и причмокивал языком. О, какой же... Ой, какая штука. Вот, но на кроссовер. Ему кроссовер очень понравился. Он говорит, вот я думал Туарег брать, а сейчас смотрю на эту штуку, ведь это же чистый Бентли. Ведь это же... Мама дорогая, так он еще и сам паркуется. Да он вот это вот делает. А дизель есть? Я говорю, 3 литра, 249. Он такой, все мое. Я говорю, так уже в базе полный привод. Моноприводных Genesis ни G80, ни GV80 нет. Они все полноприводные в России. И сразу все с 8-диапазонным автоматом. И сразу все уже даже в базовой версии уже неплохо упакованные, включая бесключевой доступ, электропривод багажника, камера заднего вида. Ну, то есть там какие-то вот базовые фундаментальные вещи в автомобиле есть даже в стартовой комплектации. Дальше начинаются нюансы по двигателям. Там, ну, условно, дизель не получишь в базовой версии, в базовой получишь только 249-сильный бензин 2,5 литра. А дизель там уже с третьей комплектации начинается, по-моему. Ну и так далее. Ну, в общем, он ходил цокал языком. А перед этим тоже еще одна парковка, тоже в Листвянке, но другого отеля совсем. Мы приехали туда на обед. Прекрасное зрелище из окна ресторана «Ангара», который, вы знаете, единственная река, вытекающая из Байкала, но какая, с таким течением, что там не замерзает никогда вода, и она парит на морозе. Вот, и мы сидим, смотрим на этот пар, потом я выхожу и понимаю, что какой-то человек залезал в багажник моего автомобиля, уже G80, и наследил там в багажнике. Ну, в общем, оператор сидел, снимали «Карбайкар». Щетки нет в автомобиле для снега, и я пошел у охраны метлу взять метлу и метлой почистить багажник. Ну, елки-палки, ну, не вылизывать же его. Вот, и я выметаю оттуда, а потом иду возвращать... Точнее, не так, я пришел, и чтобы дядечка точно, охранник, не отказал мне в метле, я ему говорю, ну, уж видели нас тут группа, мы типа тут, ну, как бы придать статуса себе, что, мол, я такой человек, которому в метле отказать нельзя. Ну, в смысле, ну, будет некрасиво. Я говорю, нас тут группа, мы тут, вот, нас много, все, обед, мы тут вообще вот это все. Он говорит, а, да-да-да-да-да, я видел, это группа на таких же Бентли, да, как вот это вот ваше. Я говорю, ну, да, типа того. Вот поэтому автомобиль будет популярен у нас. Будет железобетонно. Потому что взять по цене Туарега что-то, выглядящее как Бентли, это само по себе уже прекрасно. Ведь разве же это не главная национальная мечта? Казаться, а не быть. Ну? Ну, разве это не так? Ну, это так. Хотя бы поэтому. Потом, когда мы все возмущаемся, что Genesis и седан стоят 6, а кроссовер стоит 7, мы говорим о самых отвязно топовых комплектациях. С моторами, которые нафиг никому не нужны. Ну, я имею в виду обычным людям. Зачем вам 380 сил? Для чего все это нужно? Вот, поэтому это будет дизель, главный, я вангую, главный мотор для GV80, трехлитровый дизель, 249 сил, главный мотор для седана G80, бензин 2,5 литра, вообще для седана моторов только два, 2,5 бензин или 3,5 бензин. Все, дизель для седана не предусмотрен. Вот, поэтому вот такая история. А это уже другие цены. Это цена примерно 4,5 миллиона за седан и примерно 5,5 за кроссовер. И здесь начинается уже другое. Я хочу напомнить, если мы говорим о седане G80, так я хочу вам напомнить стоимость автомобиля, который сейчас в тест-парке моторов. Он называется «Шкода Суперб». Вы помните, да, как выглядит «Шкода Суперб»? Как «Шкода Суперб». Вот. И он стоит 4 миллиона 76 400 рублей, мой тестовый «Шкода Суперб». И это не максимальная его комплектация. Хотя бы потому, что это двигатель 190 сил бензин. А есть еще 220 сил бензин и 280 сил бензин с полным приводом. То есть понимаете, сколько будет стоить 280-сильный полноприводный суперб вот в этой комплектации. И причем он еще и по оснащению несколько попроще, поскольку суперб модель старая, возрастная. У него априори нет некоторых таких вещей, которые есть у того же G80. К примеру, продвинутой проекции. К примеру, огромного экрана 14,5 дюйма в мультимедийке. И такой мультимедийке очень интересный продвинутый. И еще нескольких вещей. Таких как автоматическая парковка, дистанционная парковка. Дистанционная от автоматической отличается только тем, что при автоматической человек внутри автомобиля, а при дистанционной снаружи. Но смысл тот же. То есть это парковка, при которой вы для того, чтобы припарковать автомобиль, жмете только на одну кнопку на брелоке, ну, на ключе зажигания. Жмете кнопку и держите, удерживаете ее. Все остальные манипуляции автомобиль делает сам. Поворот руля, расчет траектории, нажатие на педаль газа, выбор передачи вперед-назад, маневрирование для въезда в парковочное место, остановка перед препятствием, контроль пространства вокруг себя. Все автомобиль делает сам. Вы просто либо сидите в нем, либо стоите. Когда вы сидите, это не так показательно. Ну, чуть сидишь. Никто же не узнает, насколько это круто. Поэтому ты просто выходишь из автомобиля, нажимаешь кнопочку одну на брелоке и держишь ее. И он сам делает все. Он въезжает в парковку. Траектории недостаточно, чтобы с одного раза въехать. Выворачивает колеса, проезжает вперед, выворачивает колеса, включает заднюю передачу, въезжает, выворачивает колеса, проезжает вперед, чтобы правильно въехать так, чтобы прям вот оставить минимальное пространство везде. Снова въезжает туда, все это паркуется, потом говорит пи-бим, все, парковка окончена. Ты при этом стоишь рядом и собираешь восхищенные взгляды окружающих людей, потому что им кажется, что ты какой-то Гарри Поттер. Вот что им кажется. Суперб так не может. И никто так не может. Ну ладно, Ауди так могут уже какое-то время. И Мерседесы тоже. Но кто этим пользуется? Никто, покупая Ауди или БМВ или Мерседес, не приобретает пакеты, в которых есть автоматическая парковка. Потому что это запредельно дорого и запредельно, как многим кажется, не нужно. А в Genesis'е это можно себе позволить, не отваливая денег, как за чугунный мост. Потому что он все равно не будет дороже своей цены. Все, цена ограничена. Ну, там только жадность дилеров может быть. Но я надеюсь, что жадность дилеров Genesis будет немножко умерена. Все-таки не с теми людьми работает. Вот, так что я к тому, что с одной стороны цены кажутся высокими, но с другой стороны, когда мы говорим о кроссовере, к примеру, мы должны понимать, как выглядит и что из себя представляет дизельный трехлитровый Genesis по оснащению, по внешности, по характеристикам ходовым. И мы точно так же должны понимать, что Highlander стоит 5 миллионов. Toyota Highlander 5 миллионов. Ну, почти 5. Так что, как бы, с одной стороны, да, дорого, а с другой стороны, елки-палки, но ведь в окружении все такие автомобили значительно ниже статусом и классом все равно стоят столько же. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я вот слушаю вас. Да, я видел эту машину. Да, что красиво, интересно. Угу. Правильно вы говорите об обертке. Ну, расскажите, пожалуйста, вот как это же корейский автомобиль. Как оно, да, сочетание? Двигатель, коробка, подвеска. Потому что за что мы любим немцев?
Да.
За управляемость.
Да.
Японцы. За управляемость.
Да.
Вот. А здесь давно ходят...
Я вам так скажу. Знаете, на что мне больше всего, да, что мне больше всего напомнил на ходу Genesis? То есть сложно говорить об автомобиле, у которого нет предшественников, и его хочется приложить все время к чему-то, что тебе знакомо, да, и сказать, вот он почти как это, вот примерно как это. Да. Так вот он почти как RX, Lexus. То есть не эталон управляемости. Нет, не эталон, нет.
Не эталон управляемости.
Нет, и хорошо, по подвеске, но... примерно такое же. На хорошей дороге хорошее, на плохой нервное. И нервничает весь салон. Нервничает.
Но на какой-то базе он все равно сделан.
Нет, своя собственная платформа. Это платформа исключительно для двух автомобилей. G80, GV80. Совершенно новая тема. И ее разрабатывали исключительно для этих автомобилей. Но ясное дело, что это слова. Понятное дело, что никто не сидел и с нуля ничего не чертил. Нет. Конечно, там есть в этом автомобиле масса элементов, узлов, агрегатов от предыдущего чего-то. Но подается это все как совершенно новое.
Моторы. Моторы.
7.35. Моторы. Мы продолжаем. 480 тысяч замечательных тысяч. И все дружественно настроены в отношении каждого из нас автомобилей в Москве уже. Если говорить о бальном исчислении пробок, этих баллов у меня наберется примерно как лошадиных сил в Роллс-Ройсе. Достаточное количество. Три балла всего лишь, посмотрите. Перед Ленинградкой ДТП внешний МКАД. Еще на Дмитровке сразу после въезда в город, но уже на Дмитровке ДТП. Волгоградка отстойная, потому что у вас есть эстакада грядущего. То есть, есть опора грядущей эстакады. Грядущая опора эстакады грядущего. Есть такая, есть. Она, ее пока еще нет, но она будет. Вот здесь будет воздвигнута опора грядущей эстакады. Так вот, там уже реверсивную полосу для этой... Извините, я сейчас пытаюсь понять. То есть получается, что опора эстакады будет прямо на реверсивной полосе потом, когда ее закончат. Я правильно понимаю? То есть она будет вот под центром Волгоградки, что ли? Ну, не знаю. Нет, пока мне сложно это визуализировать. Дорожные работы где-то в районе съезда к Новодевичьей. Вот здесь вот... не дорожные работы, ДТП на самом деле. Дорожно-транспортные происшествия у съезда на генерала Дорохова. Это не доезжая полкилометра до Кутузовского проспекта по внутренней стороне третьего транспортного. Там ДТП, и поэтому уже от Ленинского проспекта вы стоите в плотной пробке по третьему кольцу, потому что там авария. Восточный куст традиционно въезжает отвратительно. Это шоссе энтузиастов, Щелковская, Рязанка, Волгоградка. Все очень плохо. За городом примерно та же история. Зеркально повторяет ту же историю, что внутри МКАД. За МКАДом те же шоссе также плохо стоят. Сегодня плохо по Ярославке еще очень сильно. До Енисейской, от Королева и еще дальше. За Королевым начинается пробка и заканчивается только здесь у Енисейской, на Ярославке, внутри города. И еще сегодня М-10 отстойно едет, потому что сразу М-10 – это старая Ленинградка, которая бесплатная. Потому что там прямо перед МКАД ДТП, потом между старым и новым Шереметьево тоже ДТП. И в результате от сходни наблюдается пробка. Южное МКАДостояние невеликое, а просто МКАДостояние от Липецкой до Варшавки, и дальше красное, а до Ясенева дальше желтое. Ну вот, собственно говоря, продвижение. Вот только что 4 балла. Эти 3 балла сменились на 4 балла. Всем привет, кто едет из Гальянова. Павлуха Grand Voyager 2006 пишет. Павлуха, и вам тоже, Алаверды. Пробок нет, а вот настроение испорченное есть. Из-за серости и дождя хорошо, хоть не холодно. Правнук Фрейда спрашивает, как долетели. Ну, как долетели? Долетели, и это главное. Тот вопрос, как взлетели? Вы только что слышали в новостях, что в Забайкалье, и Прибайкалье, и вокруг Байкалья последствия урагана, обесточенные населенные пункты, там, вот это все. А мы как будто бы все очень верно рассчитали. Кстати говоря, сам ураган можно наблюдать у меня в сторисе. Да, в Инстаграме. Автоводитель через УТ. Аутоводитель. Ну, как бы не то чтобы сам ураган, а когда мы уже через него ехали, то есть мы ураган застали на Байкале, прямо на льду. Но я уже говорил в первом части программы, сейчас повторю. То есть мы въехали в ураган на льду Байкала, но за несколько километров до континентальной части побережья, между Ольхоном и континентом. А, вообще от Ольхона до континента ехать недолго. Там прямая видимость до берега, можно доехать спокойно. Вот. Но поскольку мы ехали из Хужира, мы в Хужире выехали на лед. То есть можно ехать весь Ольхон, проехать на юг до переправы между Ольхоном и побережьем острова. Можно по острову проехать. И это, конечно, адское испытание. 1.5-2 часа трястись по грунтовке, ужасно разбитой, пыльной, каменной и все такое. Либо тот же путь вдоль Ольхона проделать по ровненькому льду. Ну, правда, трещины, торосы там и все вот такое. Но зато красиво это лед. И гораздо быстрее проезжаешь. То есть мы весь Ольхон, половину Ольхона мы проехали по льду. И уже в той части, где начинается официальная ледовая переправа между Ольхоном и побережьем, мы въехали в ураган. Его визуально было видно, потому что так все чистое, а впереди полоса как будто бы тумана, но на самом деле это был снег, поднятый ураганом со льда. И он стеной просто белый такой... С невероятной скоростью двигался справа налево, со стороны континентальной части в сторону Большого Байкала. Такое прямо вот движение, как будто поезд белый. Фу, вот так вот идет. И мы прямо в него въезжаем, и мультиван наш так в сторону заваливается ветром. Все. И вот в таких условиях дальше мы ехали прямо до Иркутска. Вот где-то, в каком-то месте, я за рулем... Ехал, ввел мультиван, а в нем группа сидела наша. И в каком-то месте я понял, что недосып общий. Пришлось поздно лечь, рано встать и все остальное. И вот бесконечная, бесконечная белая метель перед тобой, напряжение, привело к тому, что уже глаза перестали справляться. Это называется снежная слепота, да, когда ты уже сложно ориентироваться. Я попросил коллег, чтобы кто-то пересел за руль, потому что, ну, когда один едешь, ладно. Но когда еще отвечаешь за других людей, тем более есть кому сесть за руль. Ну что, ну давайте я отдохну там, посижу. Вот, и потому что реально условия были невероятно сложные. В какой-то момент видимость падала не просто до ноля, а до минус чего-то. То есть вдруг порыв урагана срывает верхний слой снега, который там на обочине, особенно не там, где деревья. Вот та часть, которая в сторисе, ну, в инстаграмчике у меня, это спокойный участок на самом деле. Вы скажете, что это за ураган? Это спокойный участок, потому что вокруг лес. Но там, где равнинная часть и вокруг сопки, вот там реально была жесть, конечно. То есть ты идешь, а перед тобой воронки, вихревые воронки такие, в смерчи закручивающиеся и улетающие. И вот этот ветер вдруг со степной части срывает снег, слой снега, и такое... Облако огромное снега бросает на дорогу перед тобой, и ты попадаешь просто в молоко, ну, в сметану даже. Вот есть дорога, а потом в какой-то момент, фу, и ничего не видно вообще, не видно даже разметки прямо под капотом автомобиля. Нужно сказать, что мультиван удобен тем, что он как автобус, да, и ты видишь, как бы смотришь прямо под капот его, ты сидишь высоко, и не видно ни дороги, вообще ничего, это просто молоко, молоко. И вот так вот, а потом опять ветер уносит это все, и ты понимаешь, насколько это... В общем, в ураган мы попали. Через полчаса после того, как мы переправились с Ольхона на континент, на континентальную часть, МЧС закрыло переправу, всех закрыли на Ольхоне, те, кто был на берегу, закрыли на берегу, на Ольхон не переправились. Все те туристы и наши коллеги, которые должны были улетать вместе с нами, никуда не улетели, потому что они никуда не уехали с Ольхона. Разломало, сорвало юрты, которые стояли на льду, это был наш лагерь. Я напомню, что в этот раз мы были на Байкале в рамках Дней скорости на льду Байкала. Это спортивное, чисто спортивное мероприятие, которое устраивает Love Racing и там и еще много-много партнеров. Вот. И там были юрты, такие юрты для пилотов, для команд, для технического персонала. Они основательные такие, то есть это не палатки, это основательные юрты, настоящие. Если вы знаете, что такое юрт, большая, куда заходишь, а там прям как столовая по размеру. Печки там стоят, все. Посрывало к чертовой бабушке эти юрты. Хорошо, что там уже никого не было, там был только технический персонал, который разбирал лагерь. И вот то, что не успели разобрать, все это сорвало, улетели куда-то юрты наши в Бурятии. Вот, и все вот это. И вот сейчас, оказывается, видите, обесточенные районы, все. То есть мы уехали за считанные минуты до того, когда основной удар урагана жахнул по Байкалу. То есть, получается, мы застали начало урагана. Мы уже к берегу прям подъезжали и в него въехали. А он начал продвигаться дальше на север, через Ольхон. Он с континентальной части вышел на Байкал. И дальше, 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 дальше. И дошел до Хужира. Ну, посмотрите просто карту, как выглядит Байкал, где находится Хужир. Хужир примерно где-то географически посередине Ольхона, острова. И вот, вот так вот он продвигался, продвигался, продвигался на север, 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 дошел до Хужира, там разрушил лагерь наш палаточный, и все так. Поэтому вот так ураган. В аэропорту все рейсы были отменены. Когда я на стойке спросил, как с нашим самолетом, мне говорят, летит. Я говорю, а кто-нибудь сел вот за последнее время, вот пока ураган? Нет, никто не сел, мне говорят, из тех, кто должен был прилететь рейсы. С вашим непонятно. Но Аэрофлот, в любую погоду Аэрофлот. Нормально, уверенно самолет сел. Нормально, уверенно в самолет загрузились мы. Нормально, уверенно взлетели. Причем правильно было выбрано направление в лоб ветру. Взлетали. Это очень верное решение. Поэтому взлетели мы так, как будто бы с авианосца. То есть разбега было в два раза по ощущениям меньше, чем обычно. И набор высоты был значительно активнее, чем обычно. То есть подъемная сила, благодаря встречному ветру, была такая, что вау, мама дорогая, в какой-то момент я даже подумал, не слишком мы забрали угла на взлете, потому что вот так вот и происходит заваливание на бок, срыв самолета. То есть когда вертикальная скорость, то есть скорость набора высоты, превышает горизонтальную скорость. Да, и получается, что самолет теряет в какой-то момент скорость, и не хватает тяги, он заваливается на бок. И, кстати, распространенная схема для трагедии авиационной. Но нет, нам помогал ветер. Он буквально сорвал нашу птичку 737-800 вверх с полосы, поднял. А на высоте, на эшелоне где-то уже с километр, скорость была такая, что ураган уже как бы и не влиял. То есть трясло только на взлете, и то не трясло, мы просто хорошо, правильно по направлению ветра взлетели. И прилетели на полчаса раньше, может быть, даже минут на 40, потому что после взлета заняли свой эшелон, развернулись, и ветер как бы помогал нам в спину, разгонял дополнительно самолет, так что мы летели, ух, как мы летели. Все хорошо. Вот так вот я пережил ураган. Как это сделали другие мои коллеги, сложно сказать, им не очень повезло. Ну, как пережили, но никуда не улетели. Автоматика не даст сваливаться в закритический угол атаки. Дмитрий, но дает же. Автоматика иногда сбоит. Иногда мы знаем, что эти трубки, которые поставляют вам информацию о скорости, тоже могут выйти из строя. И тогда автоматика получает неверные данные. Она-то, конечно, принимает правильные решения, исходя из скорости. Просто скорость рассчитана бывает неправильно. И, получая неверные данные по скорости, автоматика принимает неверные решения, которые она думает, что они верные, а фактически они неверные. Срываются же самолеты. Если вы действительно пилот, пишет вот Дмитрий Пилот, если вы действительно пилот, значит, вы знаете об этих случаях. Правильно? Вот Дмитрий пишет, работаю пилотом. Да, а я работаю человеком. А я работаю человеком, который в какой-то момент, как сумасшедший, пожирал информацию об авиационных происшествиях. Зачем-то. Всевозможные сериалы, вы знаете, National Geographic, расследование авиакатастроф и все остальное. Вот. И поэтому мы знаем с вами, Дмитрий, что эти истории происходят. Происходят, и если я все правильно понимаю, единственная трагедия, катастрофа, Ил-86, то есть за всю историю этой невероятно надежной модели, невероятно надежного, красивого самолета, по-моему, единственного нашего широкофюзеляжного, было только одно падение. И как раз оно было связано с неверным углом там, закрылок или что-то такого, с недостаточной скоростью при наборе высоты, сваливанием и падением в лес. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Роман, а про колесики можно? Вроде как весна сегодня уже.
Смотря какие, некоторые такие, что...
Я просто пока только мысли, пока мысли.
Так,
я
давайте.
Вот хотел бы к народу обратиться, вот.
Да.
Ну, уже вроде как подходит потихонечку. У меня машина на 15-х колесах. Вот Hyundai Elantra 15-го года на 15-х колесах.
Угу.
И меня вот, ну, пора уже менять. С машиной все в порядке, пробег там около 30 тысяч, то есть как бы технически все нормально.
Так.
Летние колеса хорошие, зимние вообще прекрасные.
Так.
Хочу перейти на большие, на 16-е.
Так.
А я на предыдущих колесах не очень мне нравится, как машина себя ведет на скорости где-то вот 100 километров плюс-минус 20. Все остальное устраивает.
Так.
Больше идет нормально, меньше идет нормально. А вот именно на этой скорости, вот от 80 до 120. Вот если я перейду на 16-е колеса, я что-нибудь выиграю? Вот мнения такие хочется послушать.
Ну, во-первых, это будет понтовее выглядеть. Во-первых.
Ну, да.
Во-вторых, это будет менее комфортно на плохих дорогах.
Вот это минус.
Это во-вторых. В-третьих, я бы сказал, говорим мы о каком-нибудь немце, получите еще более точное руление, но мы говорим об Элантре, поэтому этой величиной
вот именно
можно
по
пренебречь.
Прямой, никаких переставок,
да.
Никаких ничего, просто вот прямо машина едет, и мне вот неприятно она на руле на этой скорости, на этой.
Ну, естественно, увереннее будет. В смысле,
будет получше все-таки,
ну,
да?
Ну да, но значительная разница, это все дело... Я боюсь, не в резине главная причина. Нет.
Ну, единственное только, что покрасивее, и может быть, чуть-чуть поустойчивее будет машина.
Может быть, да.
Динамику потеряешь, да?
Нет, зачем? Нет, почему наоборот? Ну, как бы, а зачем вы ее будете? Нет, не потеряете.
Ну, вроде шире, вроде больше, нет, динамику не потеряешь, да?
Не потеряется, нет.
Спасибо большое.
Спасибо и вам большое, да. Просто, вы знаете, вот все эти величины и все ваши опасения, говорим мы о болидах Формулы-1, имели бы значение. Но когда мы говорим о Hyundai Elantra, это настолько широкие мазки, вот эти, ну, знаете, картины писаны широкими мазками, такими большими. То есть настолько широкие мазки управляемости, руления и вообще всего остального, что всем этим можно пренебречь, когда мы говорим об Элантре. Нет, эта разница будет настолько неощутимо мала, что... Читай пункт номер один. Она будет неощутима. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Да.
Хотел бы сказать по поводу жадности дилеров.
Да.
Сказать, что, наверное, на всю жизнь. Ну, вот буквально в субботу узнавал по поводу Hyundai Santa Fe обновленного. К сожалению, сейчас тест-драйва нет машин. Несколько дилеров обзвонил. Но когда мне назвали ценник... то есть я был немножко удивлен, конечно. Хотя что удивляться.
А какой?
Мне объявили за дизельную версию, ну, в полном пакете,
да,
хай-тек,
да.
3700 копейками.
А в базе?
При ее стоимости это...
3300
с чем-то.
3300. Ну, это еще, да, по-божески, это... знаете, вообще миллион принято у нас сейчас накручивать. В хороших дилерских домах накручивают миллион вообще-то сейчас.
Ну, это вообще, честно, ужасно. Вообще, когда закончится... Понятно.
Когда им станет очень больно. То есть, а вы покупаете... У Hyundai же широко развита онлайн-платформа. Вы покупаете
в
онлайн-шоуруме?
Нет машин. И там же только Крета.
А тогда будьте самым умным. Будьте самым умным. Нафиг не покупайте. Берите по подписке. И все. На год. Новый Санта-Фе. Потом еще раз новый Санта-Фе. Потом еще раз новый Санта-Фе на год. И все. И плевать на дилеров вообще.
У вас вообще планируется тест? Не знаете?
Hyundai Mobility вы имеете в виду, самой этой процедуры?
Нет,
Санта-Фе.
А, Санта-Фе.
Ну, в целом-то да, конечно. Да, планируется. Но я и так могу вам сказать, что это хороший рабочий автомобиль, особенно на дизельке, вот именно для Санта-Фе дизель самый правильный вариант, потому что, ну, мне так кажется. С точки зрения...
Коробка роботизированная какая-то обновленная, по ней вообще никакой информации.
Вот это надо протестировать, да. А в остальном, ну, как бы я имею в виду, что вообще сменить парадигму, перестать владеть, а продолжать пользоваться автомобилем, но по подписке. Нет? Неинтересно?
Не считал еще, надо посчитать.
Посчитайте, потому что, знаете, вот если считать все, включая... скрытые или неявные потери автомобиля, такие как падение цены в первый год эксплуатации, да? То есть вот новый, и потом сколько он стоит через год, этот же автомобиль. Вот взять эту этот массив денежный, добавить сюда транспортный налог, техническое обслуживание, смену резины, приобретение резины.
Я могу вам сказать со своей стороны, я владею автомобилем 2012 года, я был первый хозяин, Opel Insignia. Я посчитал все расходы на машину, но без стоимости выходит где-то в районе 9,5 рублей километр. Это без стоимости машины. То есть это бензин, налоги, все расходы. То есть я вот так вот немножко заморочился и посчитал, что это стоит таких денег.
9,5. Ну, там, ну, в общем, да, посчитайте. Посчитайте, потому что, ну, как бы здесь нужно учитывать вообще все. Нужно учитывать то, что каждый год ты ездишь на новом автомобиле, потому что по подписке только новые тачки выдаются. Только новые. Соответственно, отъездил год, и на следующий год у тебя уже не годовалый автомобиль, а снова новый. Опять новый. Потом опять новый, да? Все юридические аспекты решены. Не надо покупать, продавать, оформлять. Вот это что-то, это возиться, все. Просто ничего не нужно. Плюс поддержка.
А где же чувство вот этого, да? Но это же мое.
Вы знаете, я всегда говорю, что вы же не вступаете в отношения с вашей стиралкой. Ну, со стиральной машиной. Да. А что с машиной? Это просто механизм.
Все равно же она, как говорится, не придет никто и не заберет, когда она...
Не, ну, а какая разница? Вот представьте, что вы получили подписку на стиралку. То есть вы заплатили какую-то абонплату, она у вас стоит дома, она стирает ваши вещи, все у нее хорошо. При этом у нее бесплатное техническое обслуживание. Приезжает мастер, ТО сам делает бесплатно там все. У нее бесплатная смена резины, ну, какой-то ее стиральной резины, там, я не знаю, зимней, летней. Все бесплатное. Потом она прошел год, вам привозят новую, и вы продолжаете снова пользоваться новой стиралкой. Нафига с ней в отношения вступать? Ну, механизм работает.
Надо посчитать, вот, что выпирает тогда финансово.
Какой вы правильный. Вот это очень верный ответ. Но надо посчитать, потому что всегда нужно искать выгоду. Рыба любит где поглубже, а человек любит где повкуснее, правильно? Ну, в смысле, где поприятнее. Так, а тут получается вот как. Значит... Нет, не так. 10 тысяч километров. 10 тысяч километров и 600 тысяч рублей. По-моему, в районе 600 тысяч рублей стоит эта штуковина. Правильно? Вот. То есть получается по 60 рублей за километр, что ли? По 60 рублей за километр с этой подпиской. Возможно. Не знаю. Ну, в общем, сейчас не про подписку. Пробег ограничен. Пробег ограничен. И вот это ограничение, это, конечно, неприятно. 10 тысяч километров в год. Ограничение по подписке. Ну, у Hyundai, во всяком случае. 10 тысяч, а при перепробеге по 10 рублей за километр. Ну, такая штука. 10 за километр, за 10 километров 100, за 100 километров 1000. За 1000 километров 10 тысяч, правильно? То есть каждая дополнительная 1000 километров будет стоить 10 тысяч рублей. Какие марки можно взять по подписке? Hyundai Genesis, Kia Volvo, ну и так далее. В ближайшем будущем все. Я абсолютно железобетонно уверен, что в ближайшем будущем абсолютно все марки можно будет взять по подписке, потому что это... общепланетарный тренд на смену парадигмы владения. Точнее, смену владения на получение услуги. Просто получение услуги. На Западе уже давным-давно люди только состоятельные могут позволить себе, реально сильно состоятельные, позволить себе иметь, к примеру, недвижимость. Все остальные пользуются жильем по найму, и никого это вообще не парит. Ровно так же и автомобили будут. Вот ровно так же. Ну, к примеру, поговорите с любым владельцем речного или полуморского судна какого-нибудь, рекоморья. Ну, я имею в виду яхты, катера. Поговорите с ним. И он вам скажет, что будь проклят тот день, когда мне пришла в голову мысль, что классно быть владельцем такого судна. Потому что вы пользуетесь им несколько раз в год. Несколько раз в год. А потом все время вы будете платить за швартовку, за марину, где он стоит, за зимнее хранение, за вот это вот, за все. И через какое-то время вы поймете, что за несколько лет эксплуатации вы примерно стоимость этого судна уже отдаете. И тогда вопрос, нафига, если ты можешь взять тот же катер, ту же яхту, ровно тогда, когда тебе нужно, ровно настолько, насколько тебе нужно. Вот тебе, ты хочешь на две недели сходить куда-нибудь из Москвы в Питер и обратно, да? Вот. Ты берешь яхточку, ну, катерок этот, да? И все, и ходишь. Ну, то есть, ну, получишь киперское удостоверение, или как оно там называется, и ходи себе на здоровье. Вернулся через две недели и забыл вообще о ней. Никаких вопросов у тебя нет, в принципе. Нафига она тебе нужна? Примерно, то есть я не говорю о том, что вы автомобилем так должны владеть. Я говорю о том, что у нас в нашей жизни уже есть такие области, направления, где это уже работает и не вызывает никаких вопросов. Это работает. В любом случае, это и есть будущее автомобилевладения. Нам может это не нравится, еще как-нибудь. Но это и есть будущее. Просто сейчас оно кажется каким-то нелепым, кривым, еще чем-то. Но я хочу напомнить вам о законе Кларка, одном из. Любая действительно продвинутая технология воспринимается современниками как магия или волшебство. Или как нелепость. Это одно и то же примерно. Поэтому сейчас это может казаться магией, волшебством или нелепостью, но это только потому, что это действительно продвинутая стратегия не владения, но пользования автомобилем.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 марта на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. $610,000. Вот только что было 480. Чего-то там у вас может подкрутить отверточку, я не знаю, припаять что-нибудь. Контакт отходит какой-то. Потому что с 480 на 610 сразу прыгнули показания нашего спидометра. Вот этого автомобильного. Это количество транспорта. Количество перекрытий в столице сегодня 612. 505 из них согласованные, 107 несогласованные. Но это тоже так величина, которой можно пренебречь. В конце концов, все равно измеряется уровнем пробок. А пробок сейчас, по мнению Яндекса, а я обновлю, 4 балла. Плохо везде, там, где всегда плохо. Вы знаете, где всегда плохо. Вот там сегодня всегда тоже плохо. Так что, ну, вот примерно такая история. Но если что-то необычное обнаружили, сообщайте любым удобным способом. Отправляйте ворона, смс-ку. Это примерно одно и то же. 925-888-894-8. Лучше пользоваться нашим бот-мессенджером, говорит МСК-бот, а еще телефоном 7373-948, 7373-948. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Михаил Шипет, Ярослав.
Да, Михаил, приветствую вас. Доброе.
Хотел товарищу за 15-е колеса сказать. Вот у меня зима 16-е,
да.
Лето 18-е.
Да.
Я два раза уже лето пробивал. Пусть катается на 15-е, никакой разницы нету.
Да.
По управляемости вообще ничего.
Зато мягче, правильно. На плохой дороге мягонько. Спокойненько, и вот это вот все. И потом ты такой думаешь, а что мне торопиться куда-нибудь? Да и на чем торопиться? На Элантре. Не про то же автомобиль. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте, Владислав, Москва.
Доброе утро.
В тему автоподписки хотел сказать. Я вот сейчас очень активно для себя прям рассматриваю. Угу. Я считаю тоже, что это будущее. И я вам больше могу сказать, что... Но есть такой психологический момент, конечно, что вроде ты отдаешь достаточно большие деньги каждый месяц, да?
Да, да.
Но при этом я вот, например, хочу себе купить там, ну, более-менее премиальный автомобиль там из немецкой тройки, да?
Угу.
Но меня жаба душит отдать 4,5-5 миллионов за него. Вот раз и отдать, да?
Так вы еще и не возьмете из тройки ничего за 4,5. Ну, только козявку какую-нибудь среднеукомплектованную, маленькую.
Ну, типа там, да, тройку BMW, может быть, лучше.
Полноприводная. По полный привод, троечка, в базе, вот у тебя уже 4,5 миллиона, там 4. Да,
да, но вот мне, меня жаба душит это вызывать, а да. при этом машины, которые в подписке, они там гораздо более хорошо оснащены, они обычно никаких не базовых там...
Нет, там обычно максимум, практически максимум, да, все, что есть в автомобиле.
И если я вот считаю, то на горизонте 3 лет получается владение очень выгодно. Дальше становится уже немножко менее выгодно. При этом очень много сейчас появляется машин и совершенно не премиум-класса в подписках, да, я вот сейчас там отцу тоже рассматриваю, ну, там, базовую Kia какую-нибудь или Шкоду, да, получается гораздо дешевле, чем ее покупать, вообще абсолютно, и я считаю, что за этим будущее очень много сервисов появляется, я узнаю, скоро Сбер запускает подобный сервис.
Конечно. Ведь, нет, ну вообще эта штука... Ну вот мы же не задаем вопрос, елки-палки, за что я плачу деньги, ведь я же не владею там Apple Music или Spotify каким-нибудь, да?
Да, именно.
Это подписка.
На самом деле скоро,
это подписка,
скоро
елки.
К этому все придет, и телефоны, и там...
Конечно.
Техника,
тебе не нужно этим так. владеть, чтобы этим пользоваться. Не нужно владеть. Пользуйся, и все.
Точнее, не так сказал.
Ты владеешь этим, ты владелец, но ты не собственник. Тебе не нужно быть собственником, чтобы быть владельцем. Потому что владение и собственность — это разные вещи. Вот, да, да, давайте продолжайте.
Да, абсолютно согласен с вами. И я еще хотел один вопрос задать не к этой теме, но мы с вами месяца 2 или 3 назад разговаривали.
Ого, у вас память какая. Так, давайте, ничего себе, я потрясен.
Вопрос такой... CX-9 Mazda обновляться будет, нет?
Естественно. Вы знаете, что сейчас, к слову сказать, все, давайте я не буду жечь ваши деньги на телефоне и расскажу вам лично, можно? Давайте.
Да, спасибо.
Все, хорошего дня, спасибо вам. Значит, что касается Mazda, сейчас я скажу, у меня сейчас, где? Нет. Ну, давай уже покажи, ну, что такое? Есть. Вот она, нашел эту новость. Компания Mazda выводит на российский рынок модели CX-5 и CX-9 в специальном исполнении. В черном. Такие кроссоверы отличаются черным декором экстерьера. Оба доступны в нескольких цветах кузова и стандартной палитры. 19-е черные колеса для CX-5. Черная комбинированная обивка сидений из замши с красной отстрочкой. Доступна в 10 цветах. Но все эти 10 цветов будут именно в черном исполнении. Черненые элементы там, где были хромированы, черные зеркала, черные диски. Только что, буквально месяц назад, на таком Black Edition мы пересекли Байкал. Это был Kia Sportage. И я уже говорил, это знак. То есть, ну, там, знак какой-то. Вот вы идете по лесу, да? Вот вы идете по лесу. Вот вы идете, прекрасная погода, там все прекрасно на улице, все замечательно. И вдруг вы видите, птицы полетели в одном направлении. Стаи птиц куда-то. И тут вам навстречу олени, медведи, волки бегут куда-то. И все из одного направления в другое направление. Все. Это знак. Там что-то, где они только что были, происходит такое, что они срочно захотели покинуть это место. Это знак. Так вот, примерно появление Black Edition... Нет, не так. Появление Black Edition... Это примерно такой же знак. Ну, то есть не бежать нужно оттуда. Это просто означает, что кранты. Этот автомобиль находится в финале жизненного цикла. И впереди нас ждет новое поколение. И это хорошо. Это не признак увядания и тлена. Это признак жизни. Будущей жизни. Помимо того, что это пилюли бодрости... Я думаю, что к 8.13 уже все проснулись. Это еще и тест вашей акустической системы. Но не так. Это еще и тест акустической системы вашего автомобиля. Поддайте низких, подкрутите сабвуфер и наслаждайтесь. Возможно, впервые вы узнали, как по-настоящему звучат низкие частоты акустической системы вашего автомобиля. Не благодарите меня за это. Это я здесь вообще ни при чем. Это все наша пилюльня, которая выдает утренние пилюли из самых недр моторов. The world is frozen now. Leaves all on the ground, and though it feels the sun will never return, but up here in the sky, on this mountain high, above the clouds the light still shines for your love. I take the sun from the sky, I steal the moon from the night. Тимофей Чупанов и Юрий Калиников, Игорь Николаев и просто Николай, Макс Фокус, Петрович, Юрий Воробей, Максим Аутайм и улица Рощи, Николай Любер, Нурик Вигажин, Сергей Чеховский, сталкер и хмырёныш Владимир Пасоков и Александр Перепелкин, Маугли и Александр Денискин. Бен 177 и Галина, просто Николай, Андрей, Майк и Сергей, Андрей и Игорь Николаев снова. Такие люди. Это лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере уже отметились. Говорит МСК-бот латиницей. Слай Фокс Химки тоже здесь. И добрый злодей. И гусь за Русь. И Игоревич. Ребят, классно. Вас очень много, поэтому можно один большой общий привет абсолютно всем. Говорит МСК-бот латиницей. Вот где можно слиться в едином информационном порыве. Экстазе. Хотя нет, информационный экстаз — это другой наш ресурс. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, где вы получаете абсолютно все о сегодняшнем дне. Города, страны и мира. Радио говорит МСК. Наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Вот только попробуйте сказать мне, что это было плохо, и вы мой кровный враг. Все. Нет, никто, конечно, этого не скажет, потому что это было по-настоящему хорошо.
Моторы.
8.18, моторы, понедельник, мы продолжаем, и сейчас к делу сути перейдем. Очередное посещение Байкала было не просто очередным посещением Байкала. Мы отправились туда по поводу, естественно. Кстати говоря, в этот раз по-настоящему ощутил, насколько кайфово, что мы занимаемся с вами все вот этим делом, автомобильной журналистикой. Почему? Потому что в тот момент, когда сидишь на завтраке в отеле и готовишься отправиться на панцирь, ледяной панцирь Байкала, туда, где вот уже к этому моменту 18 часов безостановочно, ну, только для дозаправки и смены пилотов, рассекают 11-километровый трек Porsche Macan-ы, их несколько. Ты сидишь в отеле, думаешь, сейчас я отправлюсь туда, и все вот это вот. А рядом сидит группа туристов, которые каждый друг другу рассказывают, сколько десятилетий они собирали деньги, копили для того, чтобы приехать на Байкал и прикоснуться к этой невероятной культуре, к этому невероятному месту, к этой мистической, к этому мистическому пупку планеты. Вы знаете, что Байкал — это пупок... Ну, или я не знаю, что это. Ну, в целом, это потрясающее место. Ты думаешь, окей, а я тут на работе вообще-то. Но... Мы там были в большей степени в качестве зрителей, потому что работали там на днях скорости на Байкале совершенно другие люди. Что такое дни скорости на Байкале? Дни скорости — это... Ёлки, а можно я поставлю вам Андрея Леонтьева, который про это рассказывал, а я это все фиксировал. Сейчас, секундочку, я попробую найти, где он это рассказывал. Потому что... Лучше, чем рассказал Андрей, это никто не расскажет. Сейчас, секундочку, я сделаю погромче. Так, Андрей, пожалуйста, прошу. Сейчас.
Событие, которое называется «Дни скорости на льду Байкала». Я прошу именно так его в ваших публикациях называть, потому что это официальное название соревнований, которому уже 10 лет. Вот мы такие придурки, которые уже 10 лет собираются здесь на льду Байкала для того, чтобы ездить быстро на льду. И мы такие единственные в мире, которые проводим ежегодные, регулярные заезды рекордные на льду. И таких событий в мире вообще, в принципе, всего два. Потому что ежегодный фестиваль скорости в Амневиле, это одна история, да, там соляные озера, а мы вот то же самое делаем на льду, правда, конечно, в меньших пока масштабах, но и будем делать в меньших масштабах, потому что людей, желающих ездить по льду, гораздо меньше, чем по соли.
Конечно, потому что сквозь соль ты не провалишься, а сквозь лед можешь провалиться. Но это в двух словах, буквально, в двух словах, что такое дни скорости на льду Байкала. В этом году там принимали участие даже тягачи. Приехал туда Форд для того, чтобы ставить свой скоростной рекорд. И поставил не только один, не в последнюю очередь за счет резины «Континенталь», которая также поддерживала все автомобили-участники этих заездов. Форд, огромный Форд, смог тягач разогнаться до 100, что-то там, 60-70 километров в час, а потом остановиться за какие-то буквально 400 метров. Для сравнения я хочу вам сказать, что еще один участник рекордных заездов, Lamborghini Urus, разогнавшись до 290 с копеечками, тормозил на протяжении 1800 метров. Почти 2 километра тормозной путь, и это на зубастых шипах. Для того, чтобы безопасно все это проворачивать, там было на льду Байкала сделано несколько треков. Первый — это главный. Это такая взлетно-посадочная полоса, ровная, на которой срезаны все наросты, вся она максимально сглажена, где, собственно, и ставятся рекорды скорости. 13 километров. 13 километров прямая, прямик, где посередине находится контрольный километр, на котором совершается замер скорости. То есть ты разгоняешься сколько можешь, и потом на километре замеряется твоя скорость, потом ты начинаешь тормозить. Разворачиваешься и в обратную скорость максимально разгоняешься, на контрольном километре замеряется скорость, средняя арифметическая двух замеров, двух вот этих километров туда-обратно, и есть твоя максимальная скорость. Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan, F-Type Jaguar. Это вот участники этих заездов. Потом у нас там были Porsche и все остальное. Но Porsche там были по совершенно другой причине. Porsche совершали 24-часовой заезд, марафон на выносливость и на достижение чего-то недостижимого. Чего я так до конца и не понял. Поэтому, если вы не против, а вы уже познакомились у меня в Инстаграме и в сторисах, а кто-то, безусловно, и так знаком с Марией Мельниковой, потому что это прославленный российский автоспортивный журналист, красивая женщина и талантливый пилот. Вот я ее сейчас, вместо того, чтобы дать ей отдохнуть после тяжеленного марафона в 24 часа, возьму прямо сейчас и разбужу. И вот она-то расскажет, что это было. И о подробностях того. Потому что я вот силился проникнуть в саму суть.
Алло, Ромочка.
Машенька, я посыпаю голову пеплом и приношу тебе свои искренние поздравления, во-первых. А во-вторых, извинения, что бужу тебя после такой тяжелой работы. 24 часа фигачить на пределе, по льду, ночью, на Байкале, зная, что под тобой почти полкилометра воды. Это жесть. Что это было? Вот что это было, скажи.
И зачем?
Слушай, ну, во-первых, ты меня не разбудил, потому что я вчера, конечно, по приезду практически сразу завалила спать, и сегодня с утра уже такая бодрячком работала.
Так.
Вот, ну, конечно, до сих пор впечатления очень сильные от того, что происходило. И, честно говоря, поначалу даже было непонятно, сможем ли мы все это провернуть, и выдержат ли машины, и выдержат. Конечно, такое экстремальное развлечение, я бы сказала.
Да, но вот, во-первых, мне показался чрезвычайно интересным и немножко сложным регламент. В итоге, чего мы все добились? Вы все добились? Вот три или четыре экипажа, пилоты, смена, 24 часа. Чего мы добивались всем этим?
Ну, давай, было три машины.
Да.
Porsche Macan, на которых мы ездили, очень близкие по комплектации, но, как ты понимаешь, совсем одинаковых машин найти невозможно.
Ну, естественно.
Мощность мотора и все остальное одинаковое, но там где-то могли варьироваться настройки автомобилей, скажем так. То есть где-то можно было установить там режим Sport Plus, где-то его не было, ну и так далее, неважно. И 9 пилотов у нас было, которые принимали участие в этой авантюре. Задача была в том, чтобы каждый из нас проехал одинаковое количество времени
24 часа.
Машин.
Ну, то есть вы менялись еще и автомобилями, пересаживаясь из одного в другой.
Мы менялись автомобилями. Это была очень сложная, моему уму, совершенно недостижимая схема, как это все организовали судьи для того, чтобы добиться вот этого необходимого эффекта. Ну, в итоге, да. То есть каждый из нас проехал 9 смен по 51 минуте.
Вот.
Вот, да.
Итоге... То есть 51 минута тоже не случайно. Это именно среднеарифметический расчет того, чтобы, меняя автомобили и пилотов, каждый проехал равный участок с учетом времени, потраченного на дозаправку и смену пилотов, и в течение 24 часов ровно. Это просто вот где-то перевернулся Архимед в гробу сейчас. Вот эти все высчитывали.
Да, то есть высчитывали математики просто от Бога.
Да.
Я не знаю, гении, они должны получить Нобелевскую.
Да, да. А Нобелевской нет по математике, знаешь, жена ушла от Нобеля, и он за это решил математиков свои премии, поэтому у математиков своя отдельная премия, не Нобелевская. Вот такая ирония.
Придется учредить еще одну премию специально для этих людей.
Да.
Ну и, соответственно, вот 9 смен по 51 минуте, каждый из нас фигачил в течение 24 часов.
Как ты себя готовила, как ты это пережила? У нас просто 2 минуты, а я хочу вот чисто бытовые вещи. Как ты готовила себя? Отжимания, долгие весенние на турнике, вот йога, ушу. Вот как можно подготовить себя к такому ночью лететь на пределе, потому что ведь это должен быть предел твой, правильно? Ночью на пределе по Байкалу, лед которого гуляет, появляются новые трещины, он гремит. Вот это просто жесть какая-то. Вот как можно к этому подготовиться?
Слушай, да на самом деле ничего особенного экстраординарного я не делала. Ну вот хожу, я занимаюсь в зал иногда, поддерживаю себя в физической форме. Ну, собственно, и все. И постаралась перед заездом выспаться, насколько это возможно.
Я видел тебя в юрте, ты отдыхала.
Нет, это было между заездами.
Я
имею в виду, что да.
А, перед этим еще.
Перед стартом гонки, да.
Скажи, что было самым тяжелым, помимо физической нагрузки от 24-часового марафона? Я имею в виду морально. Вот что тяжелее всего?
Слушай, ну, для меня, как человека, в общем, непрофессионального пилота, было сложнее всего, когда начали какие-то небольшие технические проблемы возникать с машиной, но слава богу, что у нас была шикарная совершенно техническая поддержка в виде Porsche Спорткар Центр Москвы, которые приехали туда. Ну вот, и все ошибки, которые возникали, и там все какие-то небольшие технические проблемы, которые возникали, они снимали, конечно, на раз-два, и поэтому можно было быть уверенным в машине. Но именно вот это вот ощущение, что все-таки техника, она непредсказуема, да, и в любой момент может случиться что угодно, наверное, это было самое неприятное. Ну, не то, что неприятное, а такое вот, ну, осложнение.
Круто. А еще вопрос, и, пожалуй, последний. Я услышал краем уха, кто-то обсуждал вот в тусовке, как бы вот там и среди учредителей, организаторов, что ночью не так страшно, как днем, потому что, ну, как бы ты видишь свой сектор и гонишь. Все-таки ночью или днем сложнее и страшнее?
Нет, не согласна. На самом деле трасса очень по-разному воспринимается ночью и днем. То есть освещение головного света, оно создает некоторые дополнительные эффекты, которые...
отвлекают.
Меняют восприятие. Меняют, да. Не отвлекают, а именно меняют восприятие. Но с моей точки зрения днем намного легче, потому что обзорность гораздо выше, и ты видишь не только свой сектор трассы, да, а ты видишь все, и ты можешь заранее как бы прогнозировать.
А это же одно из главных правил пилотирования спортивного — смотреть как можно дальше. Как можно дальше, вот сколько видит взгляд, и поэтому днем это делать проще. Маш, мы гордимся тобой, поздравляю тебя, ты просто мега-ультра, и уже здесь прям пишут люди: Маша очень крутая, читаю обзоры ее Формулы-1 регулярно, и вообще тебя поздравляют, и присоединяются все на свете. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Давай, огромное. Держись, до новых встреч. Мария Мельникова, автоспортивный журналист, автоспортивный спортсмен и участник 24-часового марафона в рамках Дней скорости на льду Байкала. Вопросов много, ответов еще больше, но времени уже нет. 8:30, други, классно, что вы все здесь были. До завтра, зовут меня Роман Щукин, и уже давайте там. Держитесь и будьте здоровы.
Моторы.